Okay. All right, very good. Good to see you this morning. How's everybody doing?
Good. Well,
yesterday we got to see some faith-building lessons. Today we're going to just study the Bible.
We're
studying from the book of Ezekiel. So how many of you have studied Ezekiel in depth?
Сколько из вас изучали вообще книгу Иезекииля?
A few of you have, good.
Да, некоторые из вас.
It's a quite unique book.
Это достаточно уникальная книга.
One of the longest books in the Bible.
Одна из длиннейших книг в Библии.
So, I want to give a little bit of historical context.
Поэтому я хочу дать небольшой исторический контекст.
Obviously, you're aware, I assume anyway, that Israel went into exile.
Наверняка вы все осведомлены, что израильтяне ушли в плен.
God had warned them about that.
Бог предупреждал их об этом.
In Deuteronomy 20:29,
в Второзаконии 20 и 29 главе,
he explains in great detail what would happen if they didn't observe his law.
Он объясняет в чётких деталях, что с ними случится, если они не будут следить за законом.
He said they would send foreign leaders to take them away.
Он сказал, что он пришлёт иностранных каких-то вождей, чтобы увести их.
Take them into captivity.
Чтобы пленить их.
You know, some people say, once you're saved, you're always saved.
Некоторые люди, знаете, говорят, если ты спасен, то ты навсегда спасен.
I don't think they ever read the book of Ezekiel.
Я не думаю, что они когда-либо читали книгу Иезекииля.
Because you can't support that doctrine with Ezekiel.
Потому что вы не можете поддержать эту доктрину из книги Иезекииля.
Now there were three prophets who spoke to Israel during the time of the exile.
И было три пророка, которые говорили к Израилю во времена их изгнания, плена.
Those are Jeremiah,
это был Иеремия,
who preached to the Jews who were in Jerusalem.
Который проповедовал иудеям, которые были в Иерусалиме.
And you could see the years that he was preaching.
Вы можете видеть года, которые он проповедовал.
For almost 40 years, Jeremiah preached to Israel.
Почти 40 лет Иеремия проповедовал Израилю.
Actually, more accurately, to Judah.
Ну, более конкретно, иудеи.
Ezekiel, on the other hand,
Иезекииль, с другой стороны,
he was a prophet to the exiles.
Он был пророком тем, кто был в изгнании, в плене.
His ministry was in Babylon, or near Babylon, actually.
Его служение было возле Вавилона.
And Daniel was a very unusual prophet.
И Даниил очень необычный пророк.
Because he was a prophet who didn't even preach to the Jews.
Потому что это пророк, который даже не проповедовал иудеям.
The ones he spoke to were Gentiles, actually.
Те, к кому он обращался, были язычниками.
Now, let's give a little bit of the background.
Хорошо, давайте посмотрим на предысторию.
As I assume you know, the northern kingdom was more unrighteous.
Как вы уже наверняка знаете, что северное царство было менее праведным перед Богом.
From the time of Jeroboam on, they never worshiped God faithfully.
Со времен Яровоама они не прославляли Бога и не были ему верны.
So in 722 BC, Sennacherib came and destroyed Samaria and brought that to an end.
Поэтому в 722 году до нашей эры Суматра пришел и уничтожил Самарию и все эти места полностью.
Judah had some righteous kings, others that were very bad.
В Иудее тоже были цари, которые были достаточно плохи.
The last great king of Judah was Josiah.
Последний царь Иудеи был Иосия.
He was more righteous even than Hezekiah, even than David.
Он был даже более праведным, чем Иезекииль, чем Давид.
And because of his righteousness, God did not destroy Judah.
Из-за его праведности Бог не уничтожил Иудею.
But he said that it would come on his children instead.
Но он сказал, что это постигнет его детей.
Now Josiah made a big mistake.
Но Иосия сделал большую ошибку.
He decided to fight against Babylon.
Он решил сражаться с Вавилоном.
He was killed. He was fairly young.
И он был убит, когда был достаточно молод.
And then Jehoahaz took the throne.
И потом
Jehoahaz.
Иохаз потом занял трон.
And then Pharaoh took him out.
И потом фараон его тоже сместил.
And then Jehoiakim.
Потом Иоаким.
Very unrighteous king.
Очень неправедный царь.
He worshipped the Baals and idols.
Он прославлял Ваалов и идолов.
It's during the time of Jehoiakim.
И во времена Иоакима.
That Nebuchadnezzar came to Jerusalem.
Навуходоносор зашел в Иерусалим.
That's when Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego were taken as captives to Babylon.
Это тогда, когда Даниила, Сидрах, Месах и Абеднего увели в плен.
But Jehoiakim was left in power.
Но Иоаким остался царем.
And was told to pay the tribute.
И он, ему было приказано платить трибутом.
But foolishly he rebelled.
Но в конце концов, по глупости, он восстал.
So Nebuchadnezzar came back 597 BC.
И Навуходоносор вернулся в 597 году до нашего.
This time he broke down part of the wall.
И в эту часть он сломал часть стены.
He killed Jehoiakim.
Он
Jehoiakim.
Убил Иоакима.
And then he put Jehoiachin in his place.
И потом назначил
Jehoiachin.
Как его звали?
The exact name is not important.
На его место назначил следующего.
King number one, king number two, king number three. Doesn't matter. Now, this is when Ezekiel went into exile. 10,000 captives. In English, we say the cream of the crop.
Мы говорим по-английски, типа, сливки общества.
The most skilled, the most educated were taken.
Самые умелые, самые образованные были забраны.
And that included Ezekiel.
И это включало в себя Езекииля.
So he left Zedekiah.
Поэтому он оставил Зедекия.
He was the uncle of king number three.
Он был дядей царя номер три.
But he was a very weak ruler.
Но он был очень слабым правителем.
He listened to the people.
Он слушал людей.
Jeremiah preached to him.
Иеремия проповедовал ему.
But then Ezekiel started his ministry.
Но потом Езекииль начал свое служение.
592. 5 years after he went into captivity.
Через 5 лет после того, как он ушел в плен.
And Ezekiel prophesied what Jeremiah was also prophesying.
И Иезекииль тоже пророчествовал о том, о чем Иеремия пророчествовал.
Destruction is coming.
Разрушение грядет.
God's judgment is coming.
Божий суд грядет.
It's too late.
Слишком поздно.
So then, of course, Zedekiah rebelled again, very foolishly.
Ну и потом этот царь Зедекия тоже восстал очень глупо.
Nebuchadnezzar came back.
Навуходоносор вернулся.
Killed Zedekiah.
Убил его.
Broke down the walls of the city.
Сломал стены города.
Destroyed the temple.
Уничтожил храм.
All this, of course, had been prophesied by Ezekiel.
И, конечно, все это было предречено Иезекиилем.
And then Nebuchadnezzar left this other guy, Gedaliah.
И потом Навуходоносор поставил этого другого парня, Гедалия,
in charge of Jerusalem,
во главе Иерусалима.
And as Jeremiah tells us,
и как Иеремия нам говорит,
the people killed Gedaliah,
люди убили Гедалия,
said, we're going to rebel again.
Снова было восстание.
Jeremiah went down into Egypt,
Иеремия пошел в Египет.
And Jeremiah was executed in Egypt.
И Иеремию казнили в Египте.
Jeremiah had a pretty tough job.
У Иеремии была очень сложная работа.
It went from good,
она начиналась с хорошей,
to bad,
закончилась плохой,
to terrible,
потом ужасной,
to complete catastrophe.
И полная катастрофа.
That's what happens when we're not faithful to God.
Вот что случается, когда мы не верны Богу.
Now, you may or may not be able to see this graphic.
Наверное, вам не очень хорошо видно этот график.
But it shows the timeline here.
Но это показывает временную линию здесь.
Here's the time of the Babylonian Empire.
Это время Новой Вавилонской империи.
Here's the rule of Nebuchadnezzar.
Вот правление царя Навуходоносора.
Here's the ministry of Jeremiah.
Вот служение Иеремии.
Ezekiel.
Иезекииль.
And Daniel.
И Даниил.
Ezekiel actually mentions Daniel.
Иезекииль упоминает тогда.
They knew each other.
Они знали друг друга.
And so you can see that Ezekiel overlaps with Jeremiah and Daniel.
И вы видите, что Иезекииль как бы пересекается с служением Иеремии и Даниила.
So let's talk about Ezekiel.
Давайте поговорим немножко об Иезекииле.
It's a fairly difficult book.
Это достаточно сложная книга.
And it's in some ways a depressing book.
И в некоторых способах она очень депрессивна.
The major themes in Ezekiel.
Основные темы в Иезекииле.
Number one, the sovereignty of God.
Номер один — это владычество Бога.
The glory of God.
Слава Бога.
And God's glory is revealed in the visions.
И Божья слава отражалась в видениях.
And God's sovereignty demands.
И Бог — это владыка над людьми.
Both the destruction of Jerusalem.
И над уничтожением Иерусалима он тоже был. Владык.
And the salvation of a remnant.
И над спасением кающихся.
So we're going to see a repeated theme about the glory of Jehovah.
Будем видеть повторяющуюся тему насчет славы Иеговы.
And how he is sovereign over the nations.
И как он владеет нациями.
And then another important theme in Ezekiel.
Также другая важная тема в Иезекииле.
Is the horror of sin.
Это страх греха.
It describes sin in graphic detail.
Это описывается там грех в очень видимых деталях.
Some places in Ezekiel, like chapter 23,
некоторые места в Иезекииле, глава 23,
it would have a R rating for a movie.
Это, наверное, будет... What?
An adult rating for a movie.
Ага, да. Взрослый рейтинг для фильма, как бы, 18+.
You wouldn't go to that movie.
Вы бы не пошли на такой фильм.
It's really horrible.
Это очень страшно.
God describes Judah as worse than Sodom.
Бог описывает Иудею как худшую, чем Содом.
He tells them that they were sinful from their birth.
Он говорит, что они были грешниками с их рождения.
There's a lot of discussion of sin in Ezekiel.
Много есть обсуждения греха в Иезекииле.
And the horrors of it.
И очень пугающе.
And the destruction that's caused from sin.
И разрушения, которые были вызваны грехом.
And the third important theme in Ezekiel.
И третья важная тема в Иезекииле.
Is God's justice.
Это правосудие Бога.
God's justice requires judgment.
Божье правосудие требует суда, суждения.
And God's justice will is inevitable.
И Божье правосудие неотвратимо.
And he's telling us that his justice is going to come.
И он говорит, что его правосудие придет.
In Ezekiel chapter 24.
В Иезекииле 24 главе.
He tells us.
Он говорит нам.
Even if Noah, Daniel, and Job were living in Jerusalem.
Даже если бы Ной, Даниил и Иов жили в Иерусалиме.
Still destruction would come to the city.
Все равно разрушение придет на город.
Noah, Daniel, and Job could maybe save themselves, and that would be it.
Ной, Даниил и Иов могли бы спасти только себя, и это было бы все, что они могли бы сделать.
And then the fourth theme in Ezekiel.
И четвертая тема в Иезекииле.
Is God will restore a remnant.
Это что Бог восстановит типа людей, народ.
In the end, God's kingdom will come.
В конце Божье царство придет.
And God will always save a remnant.
И Бог всегда спасет человека, полагающегося.
So we see sin being preached.
Поэтому мы видим, что проповедуется о грехе.
We see justice being preached.
Мы видим, что правосудие проповедуется.
And we see God's grace being preached.
И мы видим, как Божья милость тоже проповедуется.
Which one do we hear more about in our churches?
О чем мы больше слышим из этого в наших церквях?
We hear a lot about grace.
Мы очень много слышим о милости.
We don't hear a lot about sin.
Мы немного слышим о грехе.
We don't hear a lot about justice.
Мы немного слышим о правосудии.
But I think we should hear more about sin, to be honest with you.
Но, честно говоря, я думаю, нам нужно больше слышать о грехе.
And about God's justice.
И о Божьем правосудии.
It's not a popular topic.
Это не популярная тема.
Ezekiel is not a popular book.
Иезекииль не популярная книга.
But it's in the Bible.
Но она в Библии.
It's something we need to familiarize ourselves
with. Это то, с чем мы должны себя ознакомить.
I remember one time I was in Philippines and I taught 2 days on Ezekiel.
Я помню, однажды я был в Филиппинах и я учил 2 дня по книге Иезекииля.
And the first day we covered chapter 1-24.
И в первый день мы покрыли с 1 по 24 главы.
And the theme of every chapter.
И тема каждой главы.
Sin.
Грех.
Judgment.
Судище.
Destruction.
Уничтожение.
At the end of the day, the students, it was like their hair was going back.
И в конце дня волосы студентов стояли.
They walked out of there very quiet.
Они вышли оттуда в молчании.
It's not an encouraging message.
Это не поддерживающее послание.
But we need to hear the bad news before the good news makes sense.
Но нам нужно услышать плохую новость, прежде чем хорошая новость возьмет смысл.
So here's a brief outline of the book.
И вот краткий план книги.
Chapter 1 through 24.
Главы с 1 по 24.
Jerusalem must fall.
Иерусалим должен пасть.
Because of their sin.
Из-за их греха.
An inevitable judgment is coming.
Неотвратимое осуждение идет.
The enemy of Judah.
Враг Иудеи.
Is Jehovah.
Это Иегова. Бог.
That book takes place from 592 to 586.
Эта книга написана с 592 по 586 до нашей эры.
So Ezekiel preaches judgment.
Иезекииль проповедует суд.
Until the day that Israel is surrounded by the armies of Nebuchadnezzar.
Вплоть до того дня, когда Иерусалим был окружен армиями Навуходоносора.
Actually, Jerusalem, I'm sorry.
Иерусалим.
And then Ezekiel stops preaching for 2 years.
И потом Иезекииль перестает проповедовать на 2 года.
He has 2 years of silence.
У него есть 2 года молчания.
Then Ezekiel 25 through 32.
Потом Иезекииля 25 до 32 главы.
After God brings judgment on His people.
После того, как Бог приносит суд своим людям.
Then He'll bring judgment on His enemies.
Потом Он приносит суд на своих врагов.
Because like Peter said.
Потому что как Петр сказал.
Judgment begins with the house of God.
Бог суд начнется с дома Божьего.
We're held to a higher standard.
Мы призваны к высоким стандартам.
Those to whom much has been given. Those people to whom God has given much.
С тех людей, которым Бог многое дал.
God expects much.
Бог ожидает много.
Now I'm happy to announce.
И я рад объявить.
We're not going to study Ezekiel 25-32.
Мы не будем изучать с 25 по 32.
That's just more judgment.
Это там еще больше суда просто.
But it's judgment on the outsiders.
Но это суд над внешними.
In some sense, it doesn't apply to us.
В каком-то смысле это к нам не относится.
It applies to those who are outside of the church.
Это относится к тем, кто вне церкви.
Then chapter 33.
Потом глава 33.
Is a bridge that connects chapter 24 to chapter 34.
Это мостик, который соединяет главу 24 с главой 34.
And then my favorite part of Ezekiel.
И потом моя любимая часть книги Иезекииля.
God says, "Now my people need comfort."
Он говорит, Бог говорит, теперь моим людям нужно утешение.
God is saving a remnant.
Бог спасает.
Now it's not quite as simple as that.
Но это не так просто, как я сказал, да?
The idea of the remnant is found in the first 24 chapters. The idea of the remnant that God saves a few. Of the many, God saves a few.
Хорошо, да. То есть.
Remnant. Of the many, God saves a few.
Ну, из многих Бог спасает остаток только.
Yeah.
What was the talking about?
Oh, yeah. That is found in the first 24 chapters.
Да, это найдено в 24 главах.
And the idea of sin and judgment is found in the last part.
И идея греха и осуждения найдена в последней части.
But in the first 24 chapters.
Но в первых 24 главах.
Sin, judgment, sin, judgment, sin,
грех,
judgment.
Грех, осуждение, грех, осуждение.
But God will save a remnant.
Но Бог спасет остаток.
In the end, it's God will save a remnant.
И в конце Бог спасет остаток.
But He'll still judge the sin.
Но Он все равно осудит грех.
So the Messiah will come.
Поэтому Мессия придет.
It looks forward to the Messiah coming and saving Israel.
И он ждет, пока Мессия придет и спасет Иерусалим.
So that's the outline of the book.
И это краткий план книги.
Now, in the 10-hour version of this class,
в 10-часовой версии этого урока,
I'd spend a лот more time on introducing, but I want to get into the book.
Я намного больше времени потратил на представление, но мы должны двигаться быстрее.
So we're in Ezekiel chapter 1.
Поэтому мы в Иезекииле, в первой главе.
Are you ready for some Bible study?
Sure. Вы готовы изучать Библию?
So Ezekiel starts.
Ezekiel начинается.
Do you have a Russian mic?
Yes. Okay.
Спасибо. Okay. Or she could read it. All right, Ezekiel 1:1-3.
Ezekiel, первая глава, с 1 по 3 стих. И было в 30-й год, 4-й месяц, 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавай. Отверзлись небеса, и я видел видение Божие. пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Бузия, священнику, в земле халдейской при реке Хавали, и была на нем там рука Господня.
So it says here,
здесь говорится,
in the 30th year,
в 30-й год,
he says, while it's among the exiles.
Это когда он находится между пленниками.
Now that's the 30th year of Ezekiel's life, actually.
Это на самом деле 30-й год жизни Иезекииля.
Ezekiel had been trained to be a priest.
Иезекииль тренировался, чтобы быть священником.
His whole life was geared towards being a priest.
Вся его жизнь была нацелена на то, как стать священником.
And right when he reached the age to be a priest,
как раз когда он достиг возраста, чтобы стать священником,
God says, you're not going to be a priest.
Бог сказал, ты не будешь священником.
You're going to be a prophet.
Ты будешь пророком.
I think Ezekiel was not happy.
Я думаю, Иезекииль не был счастлив.
In fact, I know he was not happy.
Я даже знаю, что он не был счастлив.
Because you can see that in the book of Ezekiel.
Потому что вы можете видеть это в книге Иезекииля.
So God makes him a prophet.
Бог делает его пророком.
The year is 592 BC.
Год 592 до Рождества Христова.
Ezekiel has been with the captives already for 5 years.
Иезекииль был с пленниками уже 5 лет.
In 2 Kings chapter 24.
Во втором царстве, главе 24.
Verse 14.
Стих 14.
We learn that it's the best that Judah had to offer.
Мы можем узнать, что это лучшее, что Иудея могла предложить.
The most skilled, the most educated.
Самого с навыками, самого образованного.
So Jeremiah's job is to preach to those left in Jerusalem.
Поэтому работа Иеремии — это проповедовать тем, кто остался в Иерусалиме.
And Ezekiel's job is to preach to those who've been taken captive.
А работа Иезекииля — это проповедовать тем, кто был забран в плен.
Now you would think that if you're taken captive for 5 years,
теперь вы бы могли подумать, что если вы в плене уже 5 лет,
you would think maybe they'll be repenting.
Вы могли подумать, что люди могли бы уже раскаяться.
It reminds me of Jonah.
Это напоминает мне Иону.
How long was Jonah in the fish before he repented?
Как долго Иона пробыл в рыбе, прежде чем он раскаялся?
3 days.
3 дня.
You think he would have repented a little bit sooner?
Вы думаете, он бы раскаялся немножко быстрее, да?
I would have been ready to repent, hopefully after 5 minutes inside that fish.
Я бы был готов раскаяться через 5 минут в этой рыбе.
But it took Jonah 3 days to come to repentance.
Но это заняло Ионе 3 дня, чтобы прийти к покаянию.
Let's read verse 4.
Давайте прочтем 4 стих. «И видел я, с севера надвигается буря, огромная туча, пронизанная огнем, сияние окружает ее».
Is that all verse 4?
Yeah.
Sure, okay. So Ezekiel sees a storm.
Иезекииль видит тучу.
Coming out of the north.
Которая надвигается с севера.
And what is this storm?
И что это за туча? Буря.
It's God. That's correct.
Да,
it's like vision of God.
What's that?
It's like vision of God. It's not actually God, but.
Well, in this vision, it is God.
Но в этом видении это Бог.
He's on his cherubim.
Он на его херувима.
Why is he coming from the north?
Почему он надвигается с севера?
Who comes from the north?
Кто пришел с севера?
In the Old Testament, who comes from the north?
В Ветхом Завете кто приходил с севера?
The Assyrians come from the north.
Да, ассирийцы приходили с севера.
And the Babylonians come from the north.
И вавилонцы тоже приходили с севера.
Israel's enemies come from the north.
Враги Израиля приходили с севера.
When God comes, is that a good thing?
Когда Бог приходит, всегда ли это хорошо?
Well, that depends.
Это зависит от многого.
And one of the themes of the Old Testament is the Day of the Lord.
И одна из тем Ветхого Завета — это День Господень.
You could do a study on the Day of the Lord.
Вы можете изучить его о Дне Господнем.
The Day of the Lord is the day that the Lord comes.
День Господень — это день, когда Господь приходит.
He comes in His kingdom.
Он приходит в свое царство.
But that's bad news for many people.
Для многих людей это плохая новость.
When Jesus comes back,
когда Иисус вернется,
that's going to be bad news for a lot of people.
Это будет плохая новость для многих людей.
We look forward to Jesus coming back.
Мы ожидаем, когда Иисус вернется.
But when he comes in judgment.
Но когда он вернется с судом.
He comes to save his remnant.
Он вернется, чтобы спасти свой остаток.
But he comes to judge those who will not worship him.
Но он вернется осудить тех, кто его не прославит.
So this storm is God.
Поэтому эта буря — это Бог.
But it's also Nebuchadnezzar.
Также и Навуходоносор.
It has a double meaning.
Здесь есть двойное значение.
Because when Nebuchadnezzar comes,
когда Навуходоносор пришел,
that's really God coming.
На самом деле это Бог пришел.
And then there's this beautiful vision of God.
И есть такое прекрасное видение Бога.
Let's read verse 5 through 14.
Давайте прочитаем с 5 по 14 стих. А там внутри огня, словно бы янтарь, там виднелись очертания четырех существ, и подобные они были человеческим фигурам, но у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла. Их ноги были прямые, ступни, как бычьи копыта, и сверкали они, словно отполированная медь. Под крыльями с четырех сторон у них были человеческие руки, лица и крылья у всех четверых были такие. Крылья их касались друг друга, и куда бы ни направлялись существа, им не надо было поворачиваться. Все они двигались лицом вперед. Очертания их лиц были такие. Лицо человека справа, от него у всех четверых лицо льва, слева у всех четверых лицо быка, и еще одно лицо у всех четверых лицо орла. Лица и крылья у них были такие. Крылья подняты вверх и распростерты, и двумя крыльями существа касались друг друга, а двумя другими прикрывали свое лицо. Двигались они всегда лицом вперед. Куда духу угодно было направляться, туда они и шли, не поворачиваясь. Фигуры существ были подобны раскаленным углям в пламени. Они пылали, словно факелы в огне, и огонь между существами двигался вместе с ним. Сверкал огонь, из него вырывались молнии, и сами существа неслись и метались подобно молниям.
So this is a vision of this chariot.
Это видение этих колесниц.
It's an awesome vision.
Это потрясающее видение.
It's really something.
Это что-то.
And it's a picture of God on his throne.
И это картина Бога на его троне.
It's almost identical to the vision in Revelation chapter 4.
Это почти похоже, одинаковое с видением в Откровении 4 главе.
But the difference here is this throne of God moves.
Но разница между тем и этим в том, что здесь трон Божий двигается.
It's roving throughout the earth.
Он двигается через сквозь землю, по земле.
In the ancient world,
в древнем мире,
when a king traveled from place to place,
когда царь путешествовал с места на место,
he would travel on a portable throne,
он перемещался на передвижном троне,
representing his authority.
Который представлял его власть.
So we see this representing the authority of God coming.
Поэтому мы видим, как это представляет власть Бога.
And where is he coming from?
И откуда он приходил?
He's coming from the north.
Он приходил с севера.
He's coming to bring judgment.
Он приходил, чтобы принести суд.
This is God's chariot.
Это Божья колесница.
In 1 Chronicles chapter 28, verse 18.
В первом Паралипоменон.
It describes this as literally as God's chariot.
Описывается это как буквально колесница Божья.
And then we see the cherubim.
И когда мы видим херувимов.
The cherubim are awesome.
Херувимы потрясающие.
Their job is to protect God's holiness.
Их работа это защищать святость Божью.
In the curtain between the holy place and the most holy place.
В завесе между святым и святым святых.
There were cherubim in that curtain.
Были херувимы в этой занавеске.
And their job is to keep the things that are unholy.
И их задача была предотвращать вещи, которые были не святы.
To keep them away from God.
От того, чтобы они не прикасались к Богу.
Because God is glorious.
Потому что Бог славный.
And he's holy.
И святой.
And he sits on his holy throne.
И он сидит на своем святом троне.
The cherubim also guarded the Garden of Eden.
Херувим также охранял сад Эдемский.
Because when Adam and Eve sinned,
потому что когда Адам и Ева согрешили,
they could no longer be in the presence of God.
Они больше не могли быть в присутствии Бога.
And in this vision we see clouds.
И в этом видении мы видим облака.
And we see lightning flashing.
И видим, как молнии сверкают.
It means that judgment is coming.
Это значит, что суд идет.
We see four living creatures, four cherubim.
Мы видим четырех живых существ, четырех херувимов.
The face of a man.
Лицо человека.
A lion.
Льва.
An ox.
Быка.
And an eagle.
И орла.
These represent strength.
Это представляет собой силу.
The eagle is the strongest creature in the air.
Орел это самое сильное существо в воздухе.
The lion is the strongest creature of nature, if you will, the
лев,
land.
Это вообще царь природы, самый сильный в природе.
The ox is the strongest creature in the field.
И бык это самое сильное существо на поле.
And then one has the face like a man.
И другое имело лицо как человек.
And then there's these really weird wheels inside of the other wheels. That's bizarre.
Были очень странные колеса внутри других колес.
And they're covered with eyes.
И они были усеяны глазами.
And this is showing that God sees everything.
Это знак, что Бог видит все.
The cherubim are searching the earth.
Херувимы, они исследовали землю.
They're looking to find the things that are unholy.
Они ищут вещи, которые не святы.
To bring judgment to them.
Чтобы принести им суд.
Now, we're not going to read the whole vision.
Но мы не будем читать все видение.
You already get the general idea, I think.
Вы поняли основную идею, я думаю.
But finally we see God up on his throne.
И наконец мы видим Бога на его троне.
And notice this in verse 28.
И заметьте это в стихе 28. Как радуга, появившаяся на небе во время дождя, так окружало его сияние.
So this is describing God who sits on the throne above the cherubim.
Это описывает Бога, который сидит на троне над херувимами.
And we see the rainbow.
И мы видим радугу.
That represents hope.
Которая представляет собой надежду.
Because when God comes to judge his enemies.
Потому что когда Бог приходит, чтобы судить своих врагов.
He's still holding out hope.
Он все равно сохраняет надежду.
This picture is like in the Holy of Holies.
Эта картина как в Святом Святых.
Where you had the ark.
Когда у вас был там ковчег.
And the four cherubim guarding the ark.
И четыре херувима охраняли ковчег.
And inside of the ark.
И внутри ковчега.
Was the Ten Commandments.
Были 10 заповедей.
That represented the law.
Которые представляли собой закон.
And the law didn't save us.
И закон не спасал нас.
But God is above that.
Но Бог над этим.
And there's the mercy seat.
И есть милостивые места.
Where the blood of the sacrifice is poured.
Где кровь жертв проливалась.
So God does not see the Ten Commandments.
Бог не видит этих 10 заповедей.
God does not see us through the law.
Бог не видит нас.
He sees
через
us
закон.
Through the grace.
Он видит нас через милость.
Through the blood that was put on the mercy seat.
Через кровь, которая проливалась на жертвенник.
And God dwelled above the cherubim.
И Бог обитал над херувимами.
As a brilliant light.
Как блестящий свет.
When Solomon finished building his temple.
Когда Соломон закончил строительство храма.
The light filled the temple.
Свет наполнил храм.
The glory of the Lord came into the temple.
Слава Божия сошла в храм.
And the priests ran out of that temple.
И священники выбежали из храма.
God is amazing.
Бог потрясающий.
My favorite author on the book of Ezekiel.
Мой любимый автор книги Иезекииля.
His name is Jim McQuiggin.
Его зовут Джим Маквиген.
He's a Church of Christ guy.
Он парень Церкви Христа.
And the way he said it is this.
И вот что он сказал.
He said, God is coming to Jerusalem.
So, Бог идет в Иерусалим.
And this is not a social visit.
И это не социальный визит.
So now we're in chapter 2.
И теперь мы в главе номер 2.
We're making pretty good progress.
У нас хороший прогресс.
We better.
У нас мы лучше уже.
We have 47 chapters to go.
У нас еще 47 глав осталось.
So now we're in Ezekiel chapter 2.
Сейчас мы во второй главе.
Now Ezekiel is being prepared for his ministry.
Иезекииль готовится к своему служению.
And if you want to be a missionary for God.
Если вы хотите быть миссионером для Бога.
If you want to be a witness for God.
Если хотите быть свидетелем для Бога.
And if you want to be God's watchman.
Если хотите быть наблюдателем.
The first requirement.
Первое требование.
You have to see God.
Вам нужно видеть Бога.
You have to have a vision of God before your eyes.
Вам нужно видеть Бога перед своими глазами.
A God of holiness.
Бога святости.
A God of justice.
Бога правосудия.
But a God of grace.
Но и Бога милости.
So in order to prepare Ezekiel for his ministry, the first thing he sees.
Поэтому, чтобы приготовить Иезекииля к своему служению, первое, что он видит.
Is he sees God.
Это он видит Бога.
Now let's read Ezekiel 2, verses 1 through 7.
Давайте прочтем вторую главу с 1 по 7 стих. Таким предстал мне образ славы Господней. Когда я видел это, я пал ниц и услышал голос. Он сказал мне, встань, человек, я буду говорить с тобой. И когда он сказал так, вошел в меня дух, поднял меня и поставил на ноги. И услышал я того, кто обращался ко мне. Он сказал мне, человек, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к племени отступников, которые против меня восстал. Как отцы их против меня восставали, так и сами они до сих пор против меня восстают. О, сыновья упрямые и наглые, я посылаю тебя к ним. Обратись к ним со словами, так говорит Господь Бог. И будут ли они тебя слушать или не будут, все равно поймет это упрямое племя, что был среди них пророк. А ты человек, в смысле человечий сын, не бойся их речей, хотя вокруг тебя тернии и шипы, ты живешь среди скорпионов, не бойся их речей, не страшись никого из этого упрямого племени. Предай им мое слово. Будут ли меня слушать или не будут эти своевольные люди?
Now, if God wanted to encourage Ezekiel,
Итак, если Бог хотел поддержать Иезекииля,
he's not doing a very good job.
Он не справился с этим.
He said he's a tough job.
У него сложное задание.
His job is to preach to people who won't listen.
Его задание проповедовать людям, которые не послушают.
Have you ever felt that way when you're sharing your faith?
Вы когда-нибудь себя так чувствовали, когда делитесь верой?
Now, what was the specific job he was given?
Какую конкретную работу Бог ему дал?
It's in verse 4.
Она в стихе номер 4.
His job was to tell them,
Его работа была сказать им,
this is what Jehovah says.
Вот что говорит Господь.
That's your job.
Это твоя работа.
To tell them what Jehovah says.
Говорить им, что говорит Господь.
To reveal God's words to the people.
Представлять слова Божьи людям.
And it does not depend on the receptiveness of the people.
И это не зависит, твоя работа, от принятия людей.
I love verse 5.
Мне нравится пятый стих.
It says,
Здесь говорится,
even if they don't listen,
или не будут, или будут они тебя слушать,
they'll know that a prophet has been among them.
Все равно поймет это упрямое племя, что был среди них пророк.
The people you meet in your classes,
люди, которых вы встречаете в своих занятиях,
on the metro,
или в метро,
on your job,
или на работе,
on judgment day,
в судный день,
they'll say,
они скажут,
that there's a prophet,
был пророк,
and they'll know they have no excuse.
И они будут знать, что у них нет оправдания.
So that's your job.
Вот это ваша работа.
You know, successful evangelism,
знаете, успешная проповедь,
does not equal baptisms.
Это не значит крещение.
Successful evangelism,
успешное благовестие,
is faithfully proclaiming the truth.
Это верно провозглашать истину.
It's God's job to give the increase.
Это Божье дело растить и давать рост.
Ezekiel's job was not to get Israel to repent.
Работа Иезекииля не была в том, чтобы заставить раскаяться
Израиль. Ezekiel's job was to tell them what God said.
Работа Иезекииля была в том, чтобы сказать им, что сказал Бог.
And this expression,
и в этом выражении,
and they will know that a prophet has been among them.
И они знают, что был среди них пророк.
It's repeated again and again.
Это повторяется снова и снова и снова.
So hopefully your friends, the people you're around,
поэтому надеюсь, ваши друзья или люди, с которыми вы рядом,
hopefully God will bring them to their senses.
Я надеюсь, что Бог приведет их в чувство.
Maybe a year from now.
Может быть, через год.
Maybe 10 years from now.
Может быть, через 10 лет.
And maybe they'll still have the card you gave them in their wallet.
И может быть, они все равно у них будет визитка, которую вы им дали, у них в кошельке.
And they'll say, I'm going to call him.
И они скажут, я позвоню ему.
I'm going to call her.
Я позвоню ей.
Because they will know,
потому что они будут знать,
that a prophet has been among them.
Что пророк был среди них.
He says, don't be afraid of them.
Он говорит, не бойся их.
Don't be terrified.
Не ужасайся.
Sharing your faith is hard.
Делиться верой сложно.
Nobody ever said it was easy.
Никто не говорил, что это будет легко.
People will laugh at you.
Люди будут смеяться над тобой.
They will think you're crazy.
Они будут думать, что ты с ума сошел.
Because they're rebellious.
Потому что они восстали.
But what was Ezekiel's commission?
Но какое было поручение Иезекиилю?
Is to preach the word.
Это проповедовать слово.
He tells him to stand up.
Он говорит ему, встань.
He tells him to stand on your feet.
Встань на свои ноги.
He says, you need to get up.
Говорит, тебе нужно встать.
You need to get off your feet.
Тебе нужно встать на свои ноги.
Because Ezekiel was on the ground.
Потому что Иезекииль валялся на земле.
Of course he was on the ground.
Конечно, он валялся.
He had just seen God.
Только что Бога увидел.
But God says, get up.
Но Бог говорит, встань.
And I will put the words in your mouth.
И я буду влагать свои слова в твой рот.
And Ezekiel received the Holy Spirit.
И Иезекииль получает Святой Дух.
And he received God's commission.
И получает Божье поручение.
God gave the Spirit to only a few people in the Old Testament.
Бог давал Святого Духа только нескольким людей.
He gave the Holy Spirit to David.
Он дал Святого Духа Давиду.
He gave the Holy Spirit to Ezekiel.
Он дал Святого Духа Иезекиилю.
He gave the Holy Spirit to Isaiah.
Он дал Святого Духа Исаии.
But for us,
но для нас,
all of us have the Holy Spirit.
У всех у нас есть Святой Дух.
All of us are ministers of reconciliation.
Все мы служители примирения.
He tells Ezekiel,
он говорит Иезекиилю,
you need to be stubborn.
Тебе нужно быть упрямым.
Why?
Почему?
Because the people are stubborn.
Потому что люди упрямые.
God's been rebuking them for 5 years.
Бог упрекал их уже 5 лет.
They've been in slavery for 5 years.
Они в рабстве уже 5 лет.
But they still were not trusting in God.
Но они все равно не доверяли Богу.
They are trusting in the temple of the Lord.
Они доверяли в храм Господь.
In Jeremiah 7, verse 4.
В Иеремии 7 главе 4 стихе.
The false prophets were saying.
Ложные пророки говорили.
The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord.
Храм Господень, храм Господень.
And God says, don't trust in the temple of the Lord.
И Бог говорит, не верьте, не доверяйте храму Господню.
Don't trust in the ICOC.
Не доверяйте просто Международной Церкви Христа.
Don't trust in your preacher.
Не доверяйте вашему проповеднику.
Our trust needs to be in the Lord.
Наша надежда и доверие в вашем Боге.
They were trusting in the temple of God.
Они верили в Бог, храм Бога.
Instead of the God who occupies the temple.
Который обитает в храме.
The teachers were saying, peace, peace.
Их учителя говорили, мир, мир.
Jeremiah chapter 6,
Иеремия 6 глава,
verse 13 through 14.
Стих 13-14.
But there was no peace.
Но не было никакого мира.
You know, there's an interesting statement. This is an American fact.
Знаете, есть вот интересное заявление, это американский факт.
But I don't have any Ukrainian example.
Но у меня нет украинского примера.
It was during the American Civil War.
Это было во времена гражданской войны в Америке.
A woman asked Abraham Lincoln.
Женщина попросила Авраама Линкольна.
If he thought that God was on the side of the North,
спросила у него, считал ли он, что Бог был с северянами.
Lincoln had a very intelligent answer.
У Линкольна был очень мудрый ответ.
He says, "Woman, I'm not so concerned whether God's on our side."
Он сказал, женщина, я не так переживаю на нашей ли стороне Бог.
I'm more concerned that we're on God's side.
Я более переживаю, что мы на стороне Бога.
So he says, whether they listen or fail to listen.
И он сказал, послушают они или не послушают тебя.
Our job is not to convert people.
Наша работа это не обращать людей.
Now we do have Galatians chapter 6.
Да, конечно, у нас есть Галатам 6 глава.
It says we'll reap a harvest if we don't give up.
Которая говорит, что мы пожнем урожай, если не ослабеем.
We have Jeremiah 29.
У нас есть Иеремия 29 глава.
It says God has a hope and a future.
Которая говорит, что у Бога есть для тебя будущность и надежда.
But did you ever read? Is it Jeremiah 29?
Но вы читали когда-нибудь 29 главу Иеремии?
He says 70 years.
Он говорит, 70 лет.
You have to wait 70 years for God to bless you.
Тебе нужно ждать 70 лет, пока Бог тебя не
благословит. So we don't have a promise.
Поэтому у нас тоже есть свои обещания.
But like McGuigan said, my friend Jim McGuigan said.
Но как мой друг Джим Маквиган сказал.
Successful evangelism.
Успешное благовестие.
Is faithful proclamation.
Это просто верное провозглашение.
So that's our job.
Это наша работа.
And then in verse 8.
И потом в стихе 8.
God gives Ezekiel a scroll.
Бог дает Иезекиилю свиток.
He tells him to eat the scroll.
И он сказал ему съешь свиток.
And wisely.
И мудро.
Ezekiel eats the scroll.
Иезекиил съел свиток.
You know, if you want to be God's messenger.
Знаете, если хотите быть Божьими посланниками.
You need two things.
Вам нужно две вещи.
You need a personal encounter and vision of God Himself.
Вам нужно личное, безотчетное видение Бога, ваше личное.
That's Ezekiel chapter 1.
Это Иезекииля первая глава.
Number two.
Номер два.
You need to eat the scroll.
Вам нужно съесть свиток.
You need to digest His words.
Вам нужно переваривать Его слова.
There's a very similar scene in Jeremiah 15, verse 16.
Есть очень похожая картинка в Иеремии 15 главе, стихе 16.
Also in Revelation 10, verse 9 and 11.
И также в Откровении, 10 главе, стих 10-11.
That's interesting.
Это интересно.
Because when they tasted the word,
потому что когда они попробовали, вкусили слово,
it was sweet.
Оно было сладким.
But it went into the stomach, it became sour.
Но когда оно спустилось в желудок, оно стало горьким.
Because the word of God is sweet.
Потому что слово Бога сладкое.
But for some, it means judgment.
Но для некоторых оно значит осуждение.
He says, I'm sending you to a people.
Он говорит, я пошлю тебя к людям.
But their speech is not an issue.
Но их речь это не проблема.
The barrier is not language.
Язык это не барьер.
The barrier is a hard heart.
А барьер это ожесточенное сердце.
We need to remember verse 7.
Нам нужно помнить стих 7.
He says, you must speak my words.
Он говорит, ты должен говорить мои слова.
Whether they listen or fail to listen.
Послушают они их или нет. Mm-hmm.
Now, I don't know about you.
Я не знаю, как насчет вас.
But I prefer when they listen.
Но я предпочитаю, когда они слушают.
But our job is to proclaim whether they listen or not.
Но наша задача это провозглашать, слушают они или нет.
Now let's read Ezekiel chapter 3, 4 through 9.
Давайте прочтем третью главу, 4 по 9 стих. Он сказал мне: «Человек, иди к народу Израилеву и передавай им мои слова. Ты послан не к иному какому-то народу, чей язык темен и речь непонятна, а к народу Израилеву. Ты послан не к тем многочисленным народам, чей язык темен и речь непонятна, чьи слова ты не в силах разобрать. Но даже эти народы, если бы я послал тебя к ним, выслушали бы тебя, а народ Израиля слушать тебя не захочет, потому что меня не хочет он слушать. Весь народ Израиля упрям и дерзок. Но и тебя я сделаю упрямым, как они, и упрямыми, как они упрямы. И тебя сделаю дерзким, как они дерзки».
So, like I said,
ну, как я и сказал,
it's not a language issue.
Это не проблема языка.
It's a heart issue.
Это проблема сердца.
And we need to recognize it for what it is.
И нам нужно понимать, что это такое.
Language is not the problem.
Язык это не проблема.
You know, they've heard it before.
Вы знаете, они слышали уже это.
Oh yeah, I've heard that before.
Да, да, я это уже все слышал.
I know that message.
Да, я знаю это послание.
They're very religious.
Они очень религиозны.
And religious people are the hardest to convert.
И религиозных людей сложнее всего обратить.
You know that from experience.
Вы знаете это из своего опыта.
And these captives, these people in exile.
И эти пленники, люди в изгнании.
They were very, very religious.
Они были очень-очень религиозны.
And in the first 33 chapters of Ezekiel.
И в первых 33 главах книги Иезекииля.
Nobody listened.
Никто не послушал.
But you know what? There's some good news in Ezekiel.
Но вы знаете, есть также хорошие новости.
Starting in chapter 34.
Начиная с 34 главы.
They started to listen to him.
Они начали его слушать.
You know why they started to listen to him?
Но вы знаете, почему они начали его слушать?
Because the judgment he preached.
Потому что суд, который он проповедовал.
It happened.
Случился.
And they saw it happen.
И они увидели, как это случилось.
And then they said,
и потом они сказали,
a prophet has been among us.
Пророк был среди нас.
So, sometimes people may not appreciate what you have to say.
Поэтому иногда люди не будут ценить, что вы им скажете.
So in verse 8,
в стихе 8,
he says, they are hard and stubborn.
Он говорит, они упрямые и дерзкие.
So you need to be hard and stubborn.
Поэтому тебе нужно быть упрямым и дерзким.
Do you like that message?
Вам нравится это послание?
You do?
Да.
I don't.
А мне не нравится.
I don't like it at all.
Мне вообще это не нравится.
One thing I know.
Одна вещь, которую я знаю.
Ezekiel didn't like that message.
Езекиилю тоже оно не понравилось.
And he complained.
И он жаловался.
He did not want to be the watchman of Israel.
Он не хотел быть надсмотрщиком над Израилем.
But God made him the watchman.
Но он сделал его Бог надсмотрщиком.
So let's read verse 16 through 21.
Давайте прочтем 16 и 21 стиха. А когда прошли эти 7 дней, было мне слово Господа: человек, я поставил тебя дозорным над народом Израилева. Ты будешь слушать слово из моих уст и будешь предупреждать народ Израилева моих приговоров. Если я вынес злодею приговор, ты умрешь, а ты, человек, не предупредишь его и не предостережешь от преступного пути, чтобы спасти его жизнь, тогда этот злодей умрет за свои преступления, и тебя я призову к ответу за его смерть. Если же ты предостерегал злодея, а он все равно не оставил своих злодеяний преступного своего пути, тогда он умрет за свои преступления, но ты избежишь кары. Если праведник отрекся от своей праведности, стал делать зло, я поставлю камень на его пути. Он споткнется об этот камень и погибнет. Если ты не предостерег праведника от греха, и потому он погиб, и не зачлись ему добрые дела, которые он совершал раньше, то я призову и тебя к ответу за его смерть. Если же ты предостережешь праведника, чтобы он не грешил, и он не станет грешить, то и он будет жив благодаря твоему наставлению, и ты избежишь кары.
You know, I forgot to read a couple of verses in chapter 3. I want to read those.
Знаете, забыл прочесть несколько стихов из третьей главы.
In verse 11,
в стихе 11,
God says to Ezekiel,
Бог говорит Иезекиилю,
now go and start preaching.
Иди к переселенцам, сынам твоего народа, и начинай проповедовать.
And guess what Ezekiel did?
И угадайте, что сделал Иезекиил.
He got a bad attitude.
У него было плохое отношение к этому.
In verse 14,
в стихе 14,
he went away bitter.
Он ушел горьким оттуда.
And angry.
И злым.
He didn't appreciate God's commission at all.
Он не ценил Божьи поручения вообще.
But he went to the people.
Но он пошел к людям.
And he said nothing for 7 days.
И он ничего не говорил 7 дней.
God was very patient with Ezekiel.
Бог был очень терпеливым с Иезекиилем.
Praise God, he's patient with us.
Слава Богу, что он с нами терпелив.
But then after 7 days,
но через 7 дней,
God comes back.
Бог вернулся.
He says, Ezekiel, it's time for you. Stop feeling sorry for yourself.
Он сказал, все, Иезекииль, наступило время, прекрати себя жалеть.
You need to get out there.
Тебе нужно идти туда.
Because I made you a watchman.
Потому что я сделал тебя надсмотрщиком.
The people in this room.
Люди в этой комнате.
God has made you the watchman of Kiev.
Бог сделал вас надсмотрщиками в Киеве.
The watchman of Ukraine.
Смотрителями Украины.
And what is the job of the watchman?
А какая работа смотрителя?
It's to warn people.
Это предупреждать людей.
This is a difficult thing.
Это тяжелая вещь.
He says, if you warn people that judgment is coming,
он сказал, если ты предупреждаешь людей, что суд приходит,
and they don't listen,
и они тебя не слушают,
they'll be judged,
они будут осуждены,
but you won't.
Но ты не будешь.
But if you don't witness to them,
но если ты им не свидетельствуешь,
if you leave them deceived in their sins,
если ты оставляешь их обманутыми в своем
and say nothing,
и ничего не говоришь,
then when I come in judgment,
тогда, когда я приду в суде,
I will judge them.
Я сужу их.
And you will not escape.
И ты тоже не убежишь.
Are you willing to be God's watchman?
Ты готов быть смотрителем Божьим?
It's a tough job. It's a high calling.
Это тяжелая работа. Это высокое призвание.
But God says, start delivering the message.
Но Бог говорит, начни распространять послание.
Ezekiel was still not too happy about it.
Иезекииль все равно не был слишком счастлив об этом.
You know, we hear God's love preached.
Вы знаете, мы слышим, как Божья любовь проповедуется.
You can find God's love preached almost anywhere you go.
Вы можете найти о Божьей любви слово, куда бы вы ни пошли.
But who will preach repentance?
Но кто будет проповедовать о покаянии?
Who will preach about sin?
Кто будет проповедовать о грехе?
Who will call people to leave their idolatry?
Кто заставит людей оставить их идолопоклонство?
Who will tell people that if you don't, you'll be judged and go to hell?
Кто скажет им, что если вы этого не сделаете, то вы будете осуждены и пойдете в ад?
We don't hear that much.
Мы это немного слышим.
But if you're going to be a faithful watchman,
но если вы будете верным смотрителем,
you don't just tell the good news.
Вы не просто говорите радостную весть.
These people needed some bad news.
Эти люди нуждались в плохой новости.
And they even needed to see that bad news happen.
И они даже нуждались в том, чтобы увидеть, как эта плохая новость случается.
And only then were they able to accept the good news.
И только потом они были способны принять хорошую новость.
So the watchman must proclaim what God says.
Поэтому смотритель должен провозглашать, что Бог говорит.
And it says in verse 20,
и в стихе 20 говорится,
it says, when the righteous man turns from his righteousness,
когда праведник отворачивается от своей праведности,
and begins to do evil,
и начинает делать зло,
it says, I'll put a stumbling block in front of him.
Он говорит, я поставлю камень на его пути.
Does God put stumbling blocks out there?
Бог ставит камни там.
Does God purposely oppose us at times?
Бог иногда целенаправленно противостоит нам.
Absolutely.
Да.
That's taught in 2 Thessalonians chapter 2.
Это учится во втором Фессалоникийском 2 главе.
Verse 11.
Стих 11.
By the way, you noticing this is a pretty serious talk.
Кстати, если вы заметили, это очень серьезный разговор.
Don't worry, we'll have good news.
Не беспокойтесь, у нас будет хорошая новость.
But it'll be after lunch. Okay?
Но она будет после обеда.
We have 33 chapters of judgment.
У нас есть 33 главы суда.
And a call to repentance.
И призыв к покаянию.
And if I can be a faithful watchman,
если я буду верным,
after I have to proclaim this,
после того, я должен заявлять об этом.
I can't skip to Ezekiel chapter 34.
Я не могу сразу перескочить на Иезекииля 34.
I'm afraid that's what many of us do.
Я боюсь, что многие из нас это делают.
We go straight to Ezekiel 36.
Мы прямо в Иезекииле 36 идем.
We preach Ezekiel 37.
Мы проповедуем Иезекииля 37.
But we don't preach Ezekiel 9 and 10.
Но мы не проповедуем Иезекииля 9 и 10.
So let's go to Ezekiel chapter 4.
Давайте пойдем в четвертую главу Иезекииля.
No, actually, let's take our first break.
Хорошо, давайте первый перерыв сделаем.
Спасибо.
Okay, now we're in Ezekiel chapter 4.
Итак, мы теперь в Иезекииле 4 главе.
We're making good progress.
Хороший прогресс у нас.
But we need to get through chapter 33 in the next hour or so.
Нам нужно через 33 главы пройти за следующий час.
So we better kick it into high gear. Now, chapter 4 is maybe my favorite chapter in Ezekiel. Many of Ezekiel's prophecies involve like doing a skit or a play.
Пророчества, которые есть у Иезекииля, они включают в себя какие-то пророчества о чуме или о какой-то эпидемии.
Because Ezekiel could talk,
потому что Иезекииль мог говорить об этом.
And no one would listen.
Вот, и никто не слышал его.
But when he acted out these things, he got people's attention.
Вот. Но когда все это происходило, люди тут уже со вниманием к нему относились.
So let's read Ezekiel 4, verses 1 through 3.
Так что давайте прочитаем Иезекииля 4 главу с 1 по 3 стих. Читаем. «А ты, сын человеческий, возьми кирпич, положи перед собой и нарисуй на нем город Иерусалим. Устрой против него осаду. Сооруди укрепление, насыпь осадный вал, расположи под ним лагеря, окружи его стенобитными орудиями, возьми железный противень, поставь его железной стеной между собою и городом и повернись к нему лицом. Он будет осажден, а ты осаждай его. Это будет знамением дому Израиля».
So Ezekiel makes a model, a scale model of a city.
Так что Иезекииль сделал модель Иерусалима такую.
Of Jerusalem.
Иерусалима в пропорции определенной.
And he builds these engines that they use for attacking a city.
Вот. Расположил всякие там маленькие типа фигурки войск, которые как бы атакуют город.
Then he has a large iron pan.
Вот. Потом взял вот этот железный противень.
And he sits on the other side of the pan from the city.
Ну вот. И сел, ну, отделил себя от города этим железным противнем.
He did this right in the middle of where all the exiles were. He did it right in front of them.
Да. И он сделал это все на глазах израильтян, которые там были.
Do you think they got the message?
Вот. Вы поняли послание Бога?
I think they're not stupid.
Я думаю, что они не такие уж глупые были.
Now, what does that iron pan represent?
Вот. Как вы думаете, что вот этот железный противень символизировал?
Это не Бога,
а
Израиль.
Yeah. That we are separated from God.
Right, it represents the separation.
Да, точно. Это показывало отделение от Бога.
Their sin had put like an iron pan between them and God.
Что между ними и Богом, как это железный противень, это их грехи.
It's like Isaiah 59:1-2.
Это как в Иезекииле в Исаии 59 глава с 1 по 2 стих.
God is not listening to the cries of His people anymore.
Он хотел сказать, что Бог больше не слышит вопли его людей.
It's not that He can't hear.
Это не то, что он не может это слышать.
It's that he won't hear.
Ну вот, конечно, он вместо этого он просто не хочет это слышать.
So God is putting Jerusalem under siege.
То есть это Бог устроил эту осаду вокруг Иерусалима.
Now what actually happened?
Но что на самом деле происходит? Is that a question?
Yeah, that's a question.
Да. Это вопрос ко всем нам. Типа, ну что вы думаете происходит на самом деле? You mean at that very moment?
No.
Oh.
But it's a prophecy.
Ah, да. То есть это же пророчество. То есть, ну.
So what actually happened?
И что на самом деле это показывает? Что происходит в этот момент?
Well, Nebuchadnezzar came.
Ага, Навуходоносор придет.
And he built the siege works against the city.
Вот, и это он устроит эту осаду вокруг Иерусалима. Что ж вы, не знакомы?
But at this point, that lay in the future.
Вот, но, конечно, это в каком-то будущем происходит.
And what's the message here?
Но какое послание здесь?
Babylon is God's instrument of judgment.
Что Вавилон – это Божий инструмент суда.
What's the message to us?
Какое тогда послание для нас?
What will God do if we do not listen?
Что Бог сделает, если мы не будем слушать Его?
What will God do to us if we continue willfully in sin?
Вот что Бог сделает, если мы будем продолжать сознательно жить во грехе?
He'll hand us over to our enemies.
Вот. Он отдаст тоже нас в руки наших врагов.
It's because He hates us.
Вот. И не потому, что он ненавидит нас.
No, not at all.
Конечно, нет, не поэтому.
It's because he loves us.
Потому что он любит нас.
And God disciplines those he loves.
Потому что, как сказано, Бог наказывает тех, кого любит.
So he tells Ezekiel, lay down on your side for 390 days.
И потом он сказал Иезекиилю, ляжь и лежи на боку 390 дней.
Then after 390 days,
а потом после этих 390 дней,
and then turn over and lay down on the other side for 40 days.
Вот, перевернись и еще 40 дней полежи на другом боку.
Did the people get this message?
Как вы думаете, до людей дошло это послание?
I'm sure they did.
Я думаю, что дошло.
The 390 days represented the sin of the north.
Потому что 390 дней это показывало грех северного царства.
The sin of Samaria.
Грех Самарии.
And what had God already done to Samaria?
Вот, и то, что Бог уже сделал с Самарией.
God destroyed Samaria.
Бог разрушил это царство.
But for the south,
но для южного царства,
their sin was not as great.
Вот, их грех был не настолько велик.
But it was still great.
Но все же.
And it represents the unfaithfulness of Judah.
Вот, и эти 40 дней, они показывали, что Иуда тоже, они были неверны Богу.
40 years of suffering because of their lack of faith.
40 лет, то есть день за год, страданий за их недостаток веры.
Numbers chapter 14 through 26 through 35 talks about this.
Вот, и 14, с 14 главы до какой? 4. Да, в числах 14, с 26 по 35 стих описывается эта история.
40 years of suffering because of the lack of faith.
40 лет страданий за недостаток их веры.
And he says, lay on your side.
И он сказал ему, ляжь на свой бок.
And bear their sins.
Вот, и неси этот грех, как бы.
I think it means bear the consequences of their sins.
Вот, я думаю, что на самом деле это означало неси последствия их грехов.
By the way, just so you know,
но просто чтобы вы знали,
Ezekiel didn't lay there 24/7.
Вот, Ezekiel не пролежал там.
Постоянно,
да, все, да, 24 часа.
Every morning would come out and lay there again.
Он каждое утро приходил туда, ложился.
Presumably for the whole day.
Вот, ну, имеется в виду, скорее всего, целый день лежал там.
Then he went to his house at night.
И потом он возвращался в свой дом.
We know that because of what happens later on in the book of Ezekiel.
Мы знаем это из того, что описано дальше в книге Иезекииля.
But still, this is a very intense vision.
Но в любом случае, такое очень впечатляющее видение было для людей.
And then he says, bring the grain, weigh out the grain.
И потом он сказал, возьми виноград.
And the amount of grain he weighed out.
Вот, и возьми вот, вот количество винограда, которое ты поднимешь.
Was a very, very small amount.
А, подожди, грин или...
250 grams.
Yeah.
Зерна. Зерна, да, это было...
Не виноград, зерна.
Точно, это было зерна. 2,60 граммов всего лишь.
Roughly one-fourth of a kilogram.
250 грамм, она четвертая килограмма.
Starvation wages.
Вот. То есть это... Да, это
голод.
Представляем голод, да.
Because the people in Jerusalem are going to be starving.
Это говорит о том, что люди в Иерусалиме, они начнут голодать.
And then he said, cook it on human excrement.
Вот, и потом сказал, давай приготовь себе хлеб на человеческих экскрементах.
To represent the impurity of God's people.
Вот, это должно было показывать нечистоту Божьих людей.
And Ezekiel said, oh, please, God.
Вот, Ezekiel мне сказал, Бог, ну, только не
430 days.
Вот, и так...
400
дней.
400,
да.
Barely enough food to eat to even stay alive.
Вот, и рацион на день, я едва могу выжить с этим.
Please don't make me cook it on human excrement.
Пожалуйста, хотя бы не на человеческих какашках это все сделать.
So God says, okay.
И Бог сказал, ну хорошо, окей.
You can cook it on cow excrement.
Можешь на коровьем навозе это готовить.
Не сложно. But God says, you're going to be, the people are unclean.
Он говорит, смотри, это должно сказать людям о том, что они нечисты передо мной.
And the captives were unclean.
Вот. И те, кто были в изгнании, они тоже были нечисты.
Because they had left Jerusalem.
Потому что они оставили Иерусалим.
And they were not involved in the sacrifice there.
И из-за этого они не были вовлечены в весь процесс жертвоприношений, как это было раньше.
So the message here.
Так что послание от Бога.
Don't rely on the temple.
Не полагайся на то, что у тебя храм Бога.
Don't assume that God will support Jerusalem.
Не предполагай, что только из-за этого Бог будет всегда поддерживать Иерусалим.
Because God's enemies, God's people go into captivity.
Вот, потому что Бог приведет врагов и отправятся его люди в изгнание.
In verse 16 he says,
и в 16 стихе он говорит,
I'm going to cut off food for Jerusalem.
Вот, я прекращу еду в Иерусалиме, поставки еды.
The people will eat with much fear.
Да, люди будут со страхом есть.
And they will be appalled at what they see.
Вот. И что тут еще?
Verse 17, Мазур.
Потому что пищи и воды не будет хватать. Они будут ужасаться при виде друг друга и угасать из-за своего греха.
Now, we're very familiar with Ezekiel 4, but what about Ezekiel 5?
Итак, мы очень знакомы с этой четвертой главой, но что вы помните о пятой главе?
Again, Ezekiel is acting out what's going to be happening.
Итак, в пятой главе Иезекииль тоже продолжает свое представление о том, что произойдет с народом.
Instead of preaching,
вместо того, чтобы проповедовать,
it's like he's putting on a play.
Вот, такое впечатление, что он просто разыгрывает спектакль.
You know, this young generation,
вот наше молодое поколение,
they don't like to read.
Вот. Мы, в общем, читать особенно уже не любим.
But they like action.
Да, нам очевидно нравится, когда действие какое-то происходит.
Maybe we should begin to do skits and plays in church. I think
может
it's a good
быть,
idea.
Может быть, нам теперь в церкви начать делать какие-то скетчи, какие-то небольшие спектакли разыгрывать.
I'm serious.
Я серьезно, может, это хорошая идея для людей.
Then there's Ezekiel 5.
Теперь, Иезекииля 5 глава.
Ezekiel gets a haircut.
Вот, а Иезекииль отстригает волосы свои.
Cuts off all his hair.
Вот, все просто сбривает себе на
лысо. And he cuts off his beard.
Вот, и бреет бороду.
We say, oh, that's not a big deal.
Мы такие думаем, так подумаешь, тоже делов-то.
But for a Jew.
Но для иудея.
And for a priest to do that.
Вот, если священник это бы сделал.
Shameful.
Вот, просто стыдно.
So in front of the people.
Так что представьте, на глазах людей.
After laying on one side for 390 days.
После того, как он полежал 390 на одном боку.
And laying on the other side for 40 days.
И 40 дней на другом.
Did they get the message?
Они до них дошло послание.
Well, they understood the message.
Ну, скорее всего, не поняли.
But they still hadn't repented.
Но все же не покаялись.
So then Ezekiel, he takes the hair.
Тогда Иезекииль берет волосы.
And he takes a sword and he's cutting the hair.
Вот, и рубит волосы мечом.
God says to him,
и Бог говорит ему,
take a scale.
Вот, возьми лисы.
Take one third of the hair and burn it.
Вот, возьми одну треть вот этих волос состриженных и сожги их.
One third and hit it with a sword.
Вот, одну треть изруби мечом.
And a third, throw it to the wind.
Вот, а последнюю треть просто разбей по ветру.
This was a prophecy.
И это было пророчество.
Of what was going to happen to Jerusalem.
Что случится в Иерусалиме.
But verse 3.
Но третий стих в пятой главе.
There's encouragement.
Вот, там есть и вдохновение для них, поддержка.
Let's read verse 3 and 4.
Давайте почитаем третий, четвертый стих. Здесь сказано, но несколько волосков возьми и завяжи в край одежды. А из них возьми еще, брось в огонь и дай сгореть. Огонь полыхнет оттуда на весь дом Израиля.
So he says, take a few hairs.
Итак, он говорит, возьми несколько волосов.
And put it inside of your garment.
Вот, и спрячь в одежде.
This is the remnant.
Вот это тот остаток.
God's judgment is coming.
Потому что правосудие Бога приближается.
Only a few are saved.
И только несколько будет спасены.
Aren't you glad you're part of God's remnant?
Вот. Вы благодарны, вы рады, что вы часть этого Божьего остатка?
That God has taken you and putting you inside of His robe?
Что Бог взял вас и себе за край одежды, за пазуху положил.
But then later, Ezekiel takes some of those hairs back out.
Но потом, где сказано, что он должен несколько из этих волосков опять достать.
And he burns them.
Вот. И сжечь.
Not even all of the remnant will make it.
Что означало, что даже не весь остаток будет спасен.
Maybe somebody in this room will not make it to heaven.
Может быть, кто-то в нашей комнате не дойдет до небес.
May it never be you.
Ну вот.
Пусть
это никто из вас никогда.
And then God explains the vision.
Не случится с нами этого. Но потом Бог объясняет видение.
In verse 5, he says why he's going after Israel.
В пятом стихе он говорит, почему он так относится к Иерусалиму.
Let's read verse 5 and 6.
Давайте 5-6 прочитаем. Так говорит Владыка Господь, это Иерусалим. Я поставил его посреди народов, а вокруг него страны. Но он восстал против моих законов и установлений. Сделавшись нечестивее народов и стран, которые вокруг него, он отверг мои законы и не соблюдал моих установлений.
So he says to his people,
так что он говорит его людям,
I made you the center of the nations.
Я сделал вас центром среди других наций.
You are the light of the world.
Вы свет миру.
You are the city of God.
Вы город Бога.
You are the city on a hill.
Вот, вы тот город на вершине горы.
And what was your job?
Вот, и в чем же ваша работа?
It was to shine.
Вот. Она была в том, чтобы сиять.
But instead they brought embarrassment on God.
Вместо этого
they rejected his laws.
Вы отвергли законы Бога.
So God's judgment is coming on them.
Так что суд Божий, он приближается к ним.
He says in verse 7,
и в седьмом стихе он говорит,
you're worse than the pagans.
Вы хуже, чем язычники.
Were they worse than the pagans?
Вот. Были они действительно хуже?
I'm not sure.
Не думаю, что совсем уж.
If you looked at them, you'd say they're better than the pagans.
Конечно, если вы посмотрели, сравнили, вы бы сказали, нет, они лучше, чем язычники.
But God looks at them and says they're worse than the pagans.
Но когда Бог смотрит на них, он говорит, нет, вы хуже, чем они.
Because like God said in 1 Corinthians chapter 4.
Потому что как Бог сказал в 1 Коринфянам 4 главе.
Those who have been given a trust.
Вот тот, кому доверено.
Must prove faithful.
Вот, должен оставаться, должен доказать свою верность.
And they hadn't been faithful.
Вот, а они свою верность не доказали Богу.
So judgment is coming on Judah.
Так что суд приближается в этой книге.
Let's read verses 12 and 13.
Теперь давайте 12 и 13 стихи прочитаем здесь. Треть твоего народа умрет от мора или погибнет от голода. Треть пойдет от меча за твоими стенами, а треть я развею по всем ветрам, обнажу свой меч и буду преследовать их. Тогда мой гнев угаснет, и ярость против них уляжется, и я буду удовлетворен. Когда я изолью на них ярость, и они узнают, что это я, Господь, говорил, объятый ревностью.
So God's judgment is coming.
Итак, вот приближающаяся картина Божьего суда.
But then God's judgment will be complete.
Но он говорит, но этот суд, он будет иметь конец, он будет закончен.
God has stored up some wrath.
Вот, то есть Бог удовлетворит свой гнев.
But when the time of his wrath is complete,
вот, и к моменту, когда его гнев закончится,
he's going to come back and he's going to comfort his people.
Вот, он вернется и он снова утешит своих людей.
And like I already said, that's the theme of the last part of Ezekiel.
И, как я сказал, именно вот это утешение, поддержка, это и есть тема последней главы Иезекииля.
So God's wrath will be completed.
Итак, Божий гнев будет, он угаснет, он будет удовлетворен.
I'm going to skip Ezekiel chapter 6.
Мы пропустим шестую главу Иезекииля.
Just too much to cover.
Просто слишком много материала, чтобы все пройти.
But let's read just verses 9, just verse 10. Chapter 6, verse 10.
Давайте только 10 стих прочитаем в 6 главе, где сказано, «И они узнают, что я Господь. Я не впустую грозил наслать на них эту беду».
Like I said, God says this to Ezekiel again and again.
Как я сказал, Бог говорил это Иезекиилю еще и еще раз.
He said, Judah is the mountain of God.
Он говорил, Иудея – это гора Господня.
And as you know from Matthew chapter 5, that we are God's mountain.
Вот. И как мы знаем из Матфея, 6 главы, да? Что 5, 5, что это мы гора Господня.
The kingdom of God is the mountain of the Lord.
Что царство Божье это и есть гора Господня.
But if God's mountain is unfaithful, then He'll judge.
Вот, но если если эта Божья гора она неправедна перед Богом, Бог приведет суд свой на нее.
And then they'll know that the prophet has been among them.
Вот, и они узнают, что среди них был пророк, который говорил об этом.
And that he is Lord.
Вот, и что это были слова от Бога.
Now let's do a little bit of studying in Ezekiel chapter 7.
Теперь давайте исследуем немного 7 главу.
Let's read verse 1 through 4.
С 4, с 1 по 4 мы читаем стихи. «Было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, так говорит Владыка Господь земле Израиля. Конец, конец пришел на четыре края земли, теперь тебе конец, и я изолью свой гнев на тебя, и буду судить тебя по твоим поступкам, накажу тебя за все ужасное, что ты сделала. Я не гляну на тебя с жалостью и не пощажу, я непременно накажу тебя за твое поведение и омерзительные обычаи, и тогда вы узнаете, что я Господь».
A little bit more judgment here, sorry.
Извините, еще больше суда здесь.
You know, that's what the word is preaching, so that's what I need to preach.
Ну, что делать, надо проповедовать это.
God says to his people,
Бог говорит его людям,
the end has come.
Скоро вам придет конец.
The opportunity to repent is too late.
Что уже слишком поздно каяться.
Now, if you study in the book of Revelation,
теперь, если вы будете изучать книгу Откровений,
there's the different scrolls and the different things.
Помните, там разные свитки открывались, разные вещи происходили.
In the early part of Revelation,
и в начале этой книги Откровений,
these are judgments intended to bring God's enemies to repentance.
Вот, там сказано о том, что суд Бога направлен на то, чтобы враги Божьи, они раскаялись.
But at some point,
но в какой-то момент
you reach the point of no return.
Вот, ты достигаешь точки невозврата. Ты уже не можешь раскаяться.
Now I'm going to use another American example. What can I say? I'm an American.
Вот, я еще один американский пример вам приведу. А что мне еще делать? Я американец.
Maybe you heard of the Niagara Falls?
Может быть, вы слышали о Ниагарском водопаде.
People would be in a habit of getting in a barrel and trying to go over Niagara Falls.
Вот. У людей некоторые есть привычка, они просто спускаются по нему в бочках.
So they get in the barrel.
Вот. Так что они залезают в бочку.
And people try to save them.
Вот. А другие люди пытаются остановить их и спасти их.
But once they reach a certain point,
но в какой-то момент, когда они доплывают до какой-то точки,
nobody's going to try to save them anymore.
Вот. Никто уже не рвется туда, чтобы их вернуть.
They reach the point of no return.
Потому что они достигают точки невозврата.
Revelation chapter 6 through 15.
В Откровениях 6 по 15 главу.
Judgment to bring repentance.
Вот, там говорится о покаянии, о суде, который приводит к покаянию.
Revelation 16 through 19.
А вот 16 по 19 главу.
Judgment without hope.
Там просто суд без всякой надежды на.
Unfortunately,
к сожалению,
Jerusalem has reached that point.
К сожалению, Иерусалим достиг этой точки невозврата в тот момент.
Verse 4 is a very difficult passage.
И 4 стих здесь, это очень сложный отрывок.
He says, no more pity.
Он говорит, я не гляну больше на тебя с жалостью.
Only judgment.
Только наказание тебя ждет.
In verse 5.
А в 5 стихе.
He says, disaster.
Он говорит, беда.
Disaster is coming.
Беда за бедой, смотрите, идет беда.
The end has come.
Конец идет.
Verse 7.
В 7 стихе.
Doom is on you.
Гибель идет к тебе.
My wrath will be poured out.
И вот смятение будет сойти на горах.
Verse 8.
В 8 стихе.
I'll repay you for your detestable things.
Вот, я буду судить тебя по твоим поступкам.
I will repay you for your conduct.
Я накажу тебя за твои омерзительные обычаи.
Then you will know.
Вот, и тогда вы узнаете.
That I, the Lord,
что это я Господь,
the one striking the blow,
который наносит удар.
Doom has come.
Вот. Гибель пришла к вам.
This is not a very encouraging message.
Это не очень вдохновляющее послание.
But it's the message of Ezekiel.
Но это и было посланием Иезекииля.
Now let's read Ezekiel 7, 19 through 22.
Давайте теперь в этой же 7 главе из 19 по 22 стих.
This is describing what's going to happen inside of Jerusalem while it's being besieged.
Здесь описывается, что происходит в Иерусалиме в то время, когда он осажден. И они бросят свое золото на улицах, а их золото станет считаться нечистым. Золото и серебро не смогут спасти их в день Господнего гнева. Они не утолят ими голода, не наполнят желудок, ведь золото и серебро стали им преградой и ввели их в грех. Из прекрасных украшений, которыми они гордились, они сделали омерзительные стуканы, свои гнусности. За это я сделаю украшения нечистыми для них. Я отдам украшения в добычу чужеземцам. Я наживу злодеям земли, и они осквернят их. Я отверну от них лицо, и они осквернят мое сокровенное место. Грабители войдут туда и осквернят его.
This is a very similar scene in the book of Revelation.
Смотрите, очень похожая картина есть в книге Откровений.
When God comes in judgment,
когда Бог приходит судить,
the things that the world thought were valuable,
то те вещи, которые ценил мир,
they'll hate those things.
Вот, люди начинают ненавидеть эти вещи.
The gold they thought was so valuable,
потому что золото, которое они так ценили,
they'll throw it into the street.
Вот, они готовы его выбросить на улицу.
Because gold cannot bring salvation.
Потому что это золото не может спасти их.
They're silver.
Серебро.
Their jewels.
Вот. Украшения.
Their diplomas.
Вот. Дипломы.
Their athletic achievements.
Какие-то спортивные достижения.
Their beautiful hairstyles.
Вот. Прекрасные прически.
Their big muscles.
Вот. Большие мышцы.
They'll be ashamed of those things.
Вот. Люди будут стыдиться всего этого.
Everything they thought was of value.
Потому что все, что они так ценили,
they'll think is of no value.
Вот. Они поймут, нет никакой ценности в этом.
On judgment day,
потому что в день суда,
you'll not bring your diploma.
Ты не можешь принести свой диплом Богу.
And показать. Say to God, look at my diploma.
И сказать, Бог, посмотри, смотри, какой диплом у меня.
God will say, what's that diploma mean to me?
Вот. А Бог скажет, а что твой диплом для меня значит?
You know, there's things you can buy.
Вот, ты знаешь, есть вещи, которые ты можешь купить.
And there's things you can't buy.
А есть то, что ни за какие деньги не купишь.
You can buy medicine.
Вот, ты можешь купить лекарства.
But you can't buy health.
Но ты не можешь купить здоровье.
You can buy books.
Вот, ты можешь купить книги.
Please buy a few for me today.
Пожалуйста, купите у меня несколько сегодня.
But you can't buy knowledge of God.
Но ты не можешь купить знание Бога.
In this world,
в этом мире,
you can buy a high position,
ты можешь купить какое-то высокое положение,
but you can't buy favor with God,
но ты не можешь купить, ну, хорошее положение перед Богом.
You can buy attention from people,
ты можешь купить внимание людей,
but you can't buy love,
но ты не можешь купить любовь.
Now, for those of us who are faithful in Christ,
для тех из нас, кто верен в Христу,
medicine, books,
лекарства, книги,
attention from your brand new wife,
внимание от твоей новой жены, первой, последней.
Those are good things.
Это все очень хорошие вещи.
Those are gifts from God.
Вот. Это все от Бога, дорогие.
But be careful how you view those things.
Но будь осторожен, как ты смотришь на эти
Because
вещи.
If you give more value to those things than to God,
потому что если ты вложишь больше ценности в эти вещи, чем в Бога,
then on judgment day you'll hate those things.
То в день суда ты возненавидишь это все.
You'll hate your savings account.
Вот, ты возненавидишь свой пенсионный фонд.
You'll hate your accomplishments.
Вот, ты будешь ненавидеть все свои достижения, которые.
And God says, I'm going to take those things away from you.
Вот, Бог говорит, я все это заберу у тебя.
And I'm going to give them to foreigners.
Вот, я отдам это все чужеземцам.
Then you will know that I'm the Lord.
И тогда ты поймешь, что я Господь.
Let's not forget this message.
Давайте не будем забывать это послание.
I'm going to do a little bit of skipping again.
Вот, мы еще пропустим какую-то часть.
I'm going to go to Ezekiel chapter 9.
И перейдем к 9 главе.
This is a very important point in the book of Ezekiel.
И здесь мы приближаемся к очень важному моменту в книге Иезекииля.
And of course, all this is vision.
Конечно, все эти видения, которые мы уже исследовали.
All that is prophecy.
Вот, а пророчество.
And it involves Jerusalem.
Вот, это все, конечно, ну, это все пророчество для Иерусалима было.
Let's read chapter 9, verse 1 through 4.
Теперь, 9 глава, с 1 по 4 стихи прочитаем. «Потом я услышал, как он взывает громким голосом, «Подойдите сюда те, кому поручено наказать город, каждый с оружием в руках». И я увидел шестерых мужчин, идущих со стороны верхних ворот, что смотрят на север. Каждый был со смертоносным оружием в руке. С ними был некто, одетый в льняную одежду, с письменными принадлежностями на поясе. Они вошли и встали возле бронзового жертвенника». И слава Бога Израилева поднялась с Херувима, на котором она покоилась, и перенеслась к порогу дома. Господь позвал человека, одетого в льняную одежду, в котором на поясе были письменные принадлежности, и сказал ему, пройди через город, через Иерусалим, и поставь знак на лбах у тех, кто стонет и сетует из-за мерзостей, которые в нем творятся.
So now the judgment is about to happen.
Итак, вот Божий суд готов начаться.
Executioners are coming from the north.
Вот, теперь, наказание, как мы видим, приходит с севера.
Figuratively, it's Babylon.
Вот, как бы фигурально выражаясь, это Вавилон.
And he says, before we bring the destruction on the city,
и Бог говорит, смотри, до того, как мы разрушим город,
he says, go through the city.
Пойди по городу.
Go through Kiev.
Вот, пройдись по Киеву.
Or maybe even go through the church.
И даже пройдись по церкви.
And to look for those who grieve over sin.
И ищи тех, кто плачет о грехе, страдает из-за греха.
Jesus said, "Blessed are those who mourn."
Как Иисус сказал, блаженны плачущие.
Do you mourn over sin?
Вот, вы страдаете из-за грехов.
It's really easy to lose our sensitivity about sin.
Потому что очень легко потерять нашу чувствительность.
I remember a couple weeks ago I was watching a movie.
Я помню, пару лет тому назад смотрел один фильм.
My wife said you should watch it. I watched it. It was a good movie.
Вот, моя жена сказала, да, посмотри его, хороший фильм.
And the movie was filled with all kinds of profanity.
Вот, а в фильме был просто такая профанация была.
Now I'm not confessing my wife's sin. That's not what I'm doing.
Вот, это не значит, что я сейчас исповедую грехи моей жены.
Because I do the same thing sometimes.
Потому что я иногда то же самое делаю.
I say that movie's not that bad.
Вот, например, советую кому-то фильм, говорю, хороший, ну не так уж плохой, посмотри.
But there was a nude scene in there. I forgot. That's right.
Вот, но там
голая сцена.
А, есть голые сцены, да. А я вообще забыл, что там такое есть.
And there was violence, unnecessary violence and swearing and worldliness.
Вот, и там люди ругаются, и там какое-то насилие, которое совершенно, ну, ненужное.
That wasn't a good movie.
Вот, совершенно нехороший фильм-то на самом деле.
That was a shameful movie.
Вот, какой-то просто фильм, который ты стыдился бы, что ты его
посмотрел. I shouldn't even have watched that movie.
Вот, я вообще не должен был даже смотреть его.
Now, this is on tape. I said something about my wife, but...
Вот. Ну все, теперь это все записано.
That's not the point, okay?
Но не в этом момент был.
Because believe me, Jan will tell you...
Ну вот, потом поверьте мне...
In our family, I'm more likely to behave that way than her, so...
Ну вот, что если в общем говорить, то в нашей семье я скорее такие вещи делаю, чем моя жена.
But do you hate sin?
Но вопрос к нам, мы ненавидим грех?
Does sin in the church eat you up?
Вот, а ранит ли вас грех, который вы видите в церкви?
Do you lose sleep because a brother or a sister is caught up in sin?
Вы теряете сон от того, что брат или сестра, они не раскаиваются в грехе?
Then God is going to put a mark on you.
Тогда Бог поставит свою метку на вас.
In fact, God already has put a mark on you.
На самом деле Бог уже поставил эту метку.
It's the Holy Spirit.
И эта метка, это Дух Святой, который нам
дал. And if the Holy Spirit lives in you,
вот, и если Святой Дух живет в нас,
you'll be saved from the coming destruction.
Мы будем спасены от приближающегося разрушения.
There's a similar scene in Revelation 7.
Есть похожая картина в Откровении в 7 главе.
Verse 1 through 17.
С 1 по 17 стих там описывается.
God's people have a mark on their forehead.
Вот, там сказано, что на лбах у Божьих людей будет знак от него.
Which means they will not be destroyed in the coming judgment.
Вот, что будет знать, что они не погибнут в приближающемся суде.
So that means they're going to be totally safe.
Вот, это значит, is it the question?
It's a statement. It's a rhetorical.
Okay, да. Да, значит ли это, что мы будем?
I'm tricking them a little bit.
Он говорит, но значит ли это, что нам гарантировано спасение?
It means you're not going to suffer at all in the coming judgment.
Имеется в виду, что да, мы вообще не будем страдать. Вот вокруг будет суд Божий, а с нами все отлично.
No, that's what, not what it means.
Нет, это не то, что это значит.
In fact, if you read in Ezekiel 21,
если вы прочитаете 21 главу Иезекииля,
verse 3 through 4,
с 3 по 4 стих,
when God came,
там сказано, когда Бог придет,
the righteous and the unrighteous were killed together.
Праведные и неправедные будут убиты вместе.
When God's judgment comes on the church,
когда Божий суд он постигает церковь,
even the faithful are hurt by that.
Даже праведные люди страдают от этого.
But the faithful will be in heaven.
Вот, но праведные будут на небесах.
And then there's Ezekiel chapter 10.
И потом Иезекииля 10 глава.
What a sad story.
И там есть очень грустная история.
In Ezekiel 9,
в 9 главе,
the righteous,
праведные,
those who hate sin and are hurt over sin, are sealed from destruction.
Вот, сказано, что праведные, они будут, на них будет печать стоять, что это те люди, которые ненавидят грех.
But the righteous are protected not from physical judgment.
Но эти, это не значит, что они будут защищены от физического, от физических последствий суда.
But from spiritual judgment.
Вот. Но скорее, что они избегут духовного осуждения.
Now let's read Exodus chapter 34, verse 6 and 7.
Давайте прочитаем Исход. Сейчас. Исход какая?
6 стих.
Он прошел перед Моисеем, провозглашая: Господь, Господь, сострадательный и милостивый, Бог медленный на гнев, богатый милостью и верностью.
Exodus 34, verses 6 and 7.
И 7. Хранящий милость к тысячам и прощающий проступок, отступничество и грех. И все же он не оставит виновного без наказания. За проступки отцов он карает детей и внуков до третьего и четвертого поколения.
So on the one hand,
то есть, с одной стороны,
it says the Lord is compassionate.
Сказано, Бог сострадательный.
He's gracious.
Он милостивый.
He's full of love and faithfulness.
Он исполнен любви и верности.
He's very slow to anger.
Он медлен на гнев.
And he won't leave the guilty unpunished, though.
Вот. С другой стороны, он не оставит виновного без наказания.
And he punishes the children of those who sin.
Вот. И накажет даже детей тех, которые грешили.
Now, which is more true?
Вот. Теперь, что из этого правда?
God's compassion and His grace.
Вот. Божья Божья милость, да, и прощение.
Or his judgment, which is more true?
Или его суд. То есть, что из этого большая правда?
Every quality that God has.
Смотрите, каждое качество, которым обладает Бог.
He has it to the greatest possible extent.
Вот, он имеет его до его максимального проявления.
And when God shows us His grace.
Поэтому, когда Бог показывает нам Его милость.
It's tempting to doubt His judgment.
Вот, у нас сомнение, у нас искушение сомневаться в его правосудии.
But when God shows us his judgment,
но когда Бог нам демонстрирует его правосудие,
it's tempting to doubt his grace.
Мы начинаем сомневаться в милости его.
And in Ezekiel we see both.
И вот в Иезекииле, в его послании, мы видим обе стороны Бога.
And we need to understand both.
И нам нужно понимать обе эти стороны.
All right. Ezekiel chapter 10.
Итак, Иезекииля, 10 глава. Сейчас мы вернемся туда.
Actually, one thing that I should have read, I'll just refer to it.
Я упомяну просто вещь, которую мы не будем читать, но я скажу.
In Ezekiel chapter 9, verse 6.
В 9 главе, 6 стихе.
He says, begin in my sanctuary.
Он говорит, начните с моего святилища.
In 1 Peter 4, 17.
И 1 Петра 4 глава 17 стих.
It says, judgment begins with God's house.
Петр тоже говорит, суд начнется с дома Божьего.
And let me take it one step higher.
И позвольте я еще на один шаг продвинусь.
I believe judgment comes to those who lead those in God's house.
Yeah. Вот. Я скажу даже, что суд начнется с тех, кто живет.
Now in chapter 9, verse 11.
Те, кто ведет Божий дом.
In chapter 9, verse 11.
Итак, в 9 главе 11 стих.
It says, then my wrath will be complete.
Сказано, и после этого мой гнев утихнет.
So I'm thankful for that.
Так что я благодарен за это.
Now in chapter 10, something important happens.
Теперь, в 10 главе происходит нечто очень важное.
In chapter 10, we see God again.
В 10 главе мы снова видим Бога.
We see the four cherubim.
И мы видим опять эту колесницу.
And we see God on his throne above the cherubim.
Четырех херувимов мы видим Бога, восседающего над херувимами.
So God has come to Jerusalem.
Итак, вот он, Бог пришел в Иерусалим.
Well, actually, he was there the whole time.
Но на самом деле, он же был там все время.
He was there in the temple.
Он был в храме.
And if the Holy Spirit lives in you,
вот, если Святой Дух живет в вас,
it's a deposit.
Вот, это депозит от Бога.
Guaranteeing your salvation.
Гарантия нашего спасения.
But are we guaranteed our salvation?
Но гарантировано ли нам спасение?
In Hebrews chapter 10, verse 26, it says,
Евреям 10 глава в 6 стихе сказано,
if we deliberately continue in sin,
если мы будем продолжать жить в грехе,
no sacrifice for sins is left.
Вот, никакая, не останется больше жертвы за грехи.
But only a fearful expectation and a judgment.
Но только страшное ожидание Божьего суда.
Because we've insulted the Spirit of grace.
Вот, потому что мы оскорбили Духа Божьего.
We've treated God's grace as something that's not important to us.
Вот, мы вели себя так, как будто Божья милость ничего не значит для нас.
So that's what happened.
Так что вот что происходит.
And let's read Ezekiel chapter 10, verse 18 and 19.
Давайте в 10 главе прочитаем 18-19 стихи. Слава Господня ушла с места над порогом дома и встала над херувимами. На моих глазах херувимы расправили крылья и поднялись с земли. Когда они двигались, колеса двигались вместе с ними. Они остановились у входа восточного ворота Господнего дома, и слава Бога Израиля была над ними.
So the Lord, who's been in the temple ever since Solomon dedicated the temple.
Итак, вот Бог, который жил в храме с того момента, когда Соломон посвятил его Богу.
He leaves the Holy of Holies.
Вот. Он жил... Он оставляет, да, святое святых.
And he goes to the entrance of the east gate of the temple.
И перемещается ко входу в восточные ворота храма.
Now let's go to chapter 11.
Давайте в 11 главу перейдем.
Verse 22 and 23.
22 и 23 стих. И херувимы с колесами возле них расправили крылья, и слава Бога была над ними, и слава Господня поднялась из города, и остановилась над горой к востоку от него.
So this is the end.
Вот конец всего.
In chapter 10,
в 10 главе,
God went from the Holy of Holies,
Бог переходит из святого святых,
to the gate,
к воротам храма.
And in chapter 11,
а в 11 главе,
he abandoned the mountain of the Lord entirely.
Он оставляет полностью гору Господню.
Oh yes, you can lose your salvation.
Да, мы можем таки потерять наше спасение.
We are the temple of the Lord.
Мы храм Господень.
But be careful to say the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord.
Но нам надо с осторожностью относиться к тому, чтобы утверждать, мы храм Господень, храм Господень, храм Господень.
Because at this point, Jerusalem is doomed.
Потому что в этот момент, о котором мы говорим, Иерусалим у нас ужден.
When God leaves the city.
Когда Бог оставил город,
it's like leaving the gate open.
Вот. Он, город обречен. Ворота, считайте, что открыли его ворота к врагам.
For the enemy troops to come into the city.
Вот. Теперь вражеские войска могут свободно заходить в город.
It's the end of the road.
Вот. Все. Это конец пути.
Then there's chapter 12.
Теперь 12 глава.
Ezekiel acts out the final destruction.
Иезекииль, он разыгрывает картину окончательного разрушения.
This is his third like play that he does.
Вот, это очередной спектакль, который он играет.
So let's read Ezekiel 12.
Так что давайте с 12 стиха.
1 through 6.
Простите, 12 глава с 1 по 6 стих. И было ко мне слово Господа: Сын человеческий, ты живешь среди мятежников. У них есть глаза, чтобы видеть, но они не видят, и есть уши, чтобы слышать, но они не слышат, потому что они мятежный народ. Поэтому, Сын человеческий, собери пожитки для переселения, и днем у них на глазах тронься в путь. Пойди оттуда, где ты сейчас, в другое место. Может быть, они поймут, хотя они мятежный дом. Днем на глазах у них вынеси пожитки, собранные для переселения, а вечером у них на глазах выйди, словно те, кто уходят в плен. Проломи у них на глазах отверстие в стене и вынеси через него пожитки. Возьми их на плечи у них на глазах и вынеси в потемках. Закрой себе лицо, чтобы не видеть на земли, потому что я сделал тебя знамением дому Израиля.
Like I said,
как я и говорил,
probably what's happening here in chapter 12,
вот, скорее всего, то, о чем говорится здесь, 12 главе,
it probably occurred during those 430 days, but I don't know for sure.
Ну вот, скорее всего, относится к каким дням? What days?
The 430 days that they've been lying down on the street.
Ага. Да, скорее всего, это как раз относится к вот всем 390 дням, когда он лежал на боку.
So God tells Ezekiel to do something really strange.
Так что Бог тебе сказал Иезекиилю, чтобы он сделал нечто странное.
Pack your bags.
Он говорит, так, собери свои вещи.
And then break a hole in the side of your house.
А потом проломи в стене своего дома дыру.
And at night go out of that hole.
Вот, и ночью вылезай через эту дыру со своими пожитками.
That's a prophecy of what Zedekiah did.
Вот, это пророчество, которое...
In 596.
Вот. Да,
Zedekiah.
Да, это пророчество о Сидекии.
He's the one who was king in Jerusalem at this time.
Вот, это пророчество Сидекии, это царю, который в тот момент правит в Иерусалиме.
Because Nebuchadnezzar surrounded the city.
Потому что Навуходоносор, он окружил кольцом город.
And everybody's starving.
Вот, все голодают.
And Zedekiah, being the great king that he was.
Вот, а Сидекия, этот великий царь.
He decided to abandon the people in the city.
Вот он решает сбежать от своих людей.
By breaking through the wall.
Из города, вот. И для этого он проделывает дыру в стене.
But Nebuchadnezzar captured him.
Но Навуходоносор ловит его.
He killed his children right in front of him.
Он убивает его детей на его глазах.
Then he blinded him.
Потом ослепляет его.
And took him off into captivity.
Вот и уводит его в плен.
Exactly as Ezekiel had prophesied.
В точности, как Иезекииль и пророчествовал.
You know, it's really interesting what it says here near the end of the chapter.
Вот, теперь, все это происходит, да, до конца этой главы.
In verse 26 through 28.
И мы еще прочитаем 26-28 стих. Было ко мне слово Господа, Сын человеческий, дом Израиля говорит. Его видение исполнится через много лет. Он пророчествует о далеком будущем. Поэтому скажи им, так говорит Владыка Господь, ни одно из слов моих больше не будет отсрочено. Все, что я говорю, исполнится, возвещает Владыка Господь.
These people have stubborn hearts.
И вот, смотрите, какие твердые сердца у этих людей.
Oh, this is for way in the future.
Они говорят, да, это все в каком-то далеком будущем.
It's not that bad.
Вот, это не так уж все плохо.
It kind of reminds me of Sodom and Gomorrah.
И вот, напоминает мне в каком-то смысле Содом и Гоморру.
The angels come and they say to Lot.
И вот, ангелы пришли и говорят Лоту.
Get out of this wicked city.
Выходи из этого злого города.
Lot says, oh, it's not that bad.
И вот, а Лот говорит, да тут не так уж и плохо.
We have plenty of time.
И у нас еще куча времени.
Spend the night.
Да, пей ночуйте здесь.
You know what happened that night.
Вы помните, что той ночью случилось? случилось.
The people are saying, oh, this is probably true.
И люди говорят, скорее всего, это правда.
But it has nothing to do with us.
Но это к нам не относится особенно.
We're not sinners like those people.
Ну, мы же не такие грешники, как вот эти люди.
God says,
Бог говорит,
wrong.
Неправ ты.
It's going to happen, and it's going to happen now.
Это случится, все случится, это сейчас.
But in chapter 12, verse 16, he says,
и теперь с 12 по 16 главу,
but I will spare a few of them.
Вот.
12 глава, 16
стих.
Alright, now let's do chapter 13.
Давайте 13 стих.
But we only have time to read verses 10 and 11.
Ну, у нас только время на...
We're picking up speed here.
Да, мы ускоряемся. На 10 и 12 стих. Давайте ускоримся. Итак, 10, 11, 13 главе. И так как они сбивают мой народ с пути, говоря мир, когда мира нет, а когда народ строит непрочную стену, покрывают ее побелкой, то скажи тем, кто ее белит, что она скоро рухнет, хлынет проливной дождь, будет падать крупный град, поднимется неистовый вихрь, и стена рухнет.
You know, Paul said,
вот, а как Павел сказал,
we need to build the church.
Нам нужно строить церковь.
With precious stones.
Вот, из драгоценных камней.
Not with cheap materials.
Вот, не из дешевых материалов.
How are you building your Bible talk?
Вот, как вы строите ваши беседы по Библии?
How are you building your ministry?
Как вы ведете свое служение?
How are you dealing with sin in the church?
Как вы разбираетесь с грехом в церкви?
Are you putting whitewash on a bad situation?
Вот, покрываете ли вы, замазываете ли вы плохую ситуацию?
Are you saying peace when there really is not a whole lot of peace there?
Говорите ли вы, да, мир, когда на самом деле особенного мира там нет?
This is written to the leaders.
Это написано к лидерству.
In Ezekiel 13, Ezekiel is calling out the leaders.
Вот, и здесь Иезекииль вызывает лидерство в 13 главе.
We should not be building flimsy walls.
Вот, нам, мы не должны, мы не можем строить эти хлипкие стены.
We need to call people to be disciples.
Нам нужно призывать людей быть учениками.
We need to root out the sin and not treat it as something not so bad.
Нам нужно серьезно разбираться с грехом и не считать это чем-то таким.
And then a couple verses later, he says,
потому что здесь, через несколько стихов, он говорит,
I'm going to tear down your flimsy walls.
И вот, я разрушу ваши стены.
With their whitewash.
Которые вы побелили.
And he says, when it's destroyed.
И вот, и он говорит, и вот что принесет это разрушение.
Then you'll know that I'm the Lord.
И вот. Вы узнаете после этого, что это я, Господь, который сказал.
So let's not be like that.
Так что давайте не будем как-то.
Let's build with precious materials.
Давайте строить из драгоценных материалов.
Now, I wish I had time for Ezekiel 14.
Хотелось бы, чтобы у нас было время на 14 главу.
Because Ezekiel is speaking to these leaders.
Потому что здесь Иезекииль говорит к лидерству Израиля.
They've heard about the gross, disgusting sin of the people in Jerusalem.
Которым, конечно, известны все эти ужасающие грехи людей в Иерусалиме.
And they say to themselves, I sure am glad I'm not like them.
Вот. Но эти люди говорят себе, ну, мы-то, по крайней мере, не как они.
I don't bow down to Baal.
Вот, мы же не поклоняемся Баалу.
I don't offer sacrifices to Chamash.
Вот, мы же этому...
Or some other god.
Хамашу, Чамашу, мы же ему не приносим жертвы или каким-то еще там богам.
But in Ezekiel chapter 14, he says,
но в 14 главе Иезекииль говорит,
it's true.
Это правда.
You're not bowing down to idols.
Конечно, вы не поклоняетесь идолам.
But he says you've set up idols in your heart.
Он говорит, но вы этих идолов поместили у себя в сердце.
You've put stumbling blocks in front of your face.
Вот. Вы перед своим лицом вы
камни преткновения.
Вы являетесь вы камни преткновения.
You watch media that is very questionable.
Вот, вы смотрите что-то, ну, медиа имеется в виду, там, телевизор, кино, да, с очень вызывающими вопросы сценами.
You've held on to relationships that you know you should have cut off.
Ну вот, вы вовлечены в отношения, о которых вы знаете, что их нужно разорвать.
So in verse 6 he says,
и в шестом стихе он говорит там,
to the leaders of Israel,
Иисусу Израиля.
Says repent.
Он говорит, раскайтесь.
And turn from these idols.
Отвернитесь от идолов.
These stumbling blocks that you willfully put in front of yourself.
Ну вот, уберите эти камни преткновения, которые вы выложили перед собой.
If you struggle with pornography.
Вот, если у вас проблемы с порнографией.
Cancel your internet.
Вот. Отрежьте себе интернет тогда.
Why would you play with that stuff?
Зачем играть с такими вещами?
And I know there are men in this room now who struggle with pornography.
Я знаю, что люди, мужчины в нашей комнате, они могут, у них могут быть проблемы с порнографией.
If you're tempted with alcohol or with gambling.
Если у вас есть проблемы с алкоголем и с азартными играми.
Don't ever gamble.
Вот, никогда не играйте в игры.
And don't even hang out with people who gamble.
Вот, и никогда вообще не связывайтесь с людьми, которые вовлечены в азартные игры.
And then in chapter 14 he says.
В 14 главе он говорит.
I have reached my decision.
Вот, я пришел к решению.
He says, even if Noah or Daniel or Job would pray.
Даже если бы Иона или Даниил или Иов, они молились бы за вас.
Even they couldn't save Jerusalem.
Даже они не спасли бы Иерусалима теперь.
But maybe they could save themselves.
Ну, себя, возможно, да.
That's verse 13 and 14.
Это 13 и 14 стихи об этом
Now,
говорят.
How did he choose those three?
Интересно, почему он именно этих трех выбрал?
What do Noah, Daniel and Job have in common?
Вот, а что общего между Ноем, Даниилом и Иовом?
They were men who preached to Gentiles.
Это были люди, которые проповедовали язычникам.
They were men who lived amongst Gentiles.
Это люди, которые жили среди язычников.
And yet they remained faithful.
Вот. Но они остались верными.
I think that's why he chose them.
Вот. Я думаю, это почему он выбрал этих троих.
All right, chapter 15.
Теперь 15 глава.
Done. Chapter 16.
Так. Прошли 15-ю, считайте, 16-ю.
Done.
Тоже считайте, прошли.
Chapter 17.
17 глава.
Done.
Тоже прошли только что.
Now, there's a lot of important stuff here.
На самом деле, там очень много важных вещей.
But we can't cover everything.
Вот. Но мы не можем все покрыть.
And besides, it's almost time for lunch.
И вот, по крайней мере, если у нас не было времени на ланч.
But we obviously have to cover Ezekiel 18, don't we?
Но, по крайней мере, нам обязательно нужно 18 главу изучить, так ведь?
So we go maybe 10 more minutes and then lunch, okay?
Так что еще 10 минут мы проведем в изучении, потом отправимся на ланч.
Let's read Ezekiel 18, verses 1 through 4.
А 18 глава с 1 по 4 стихи. Было ко мне слово Господа. Что вы имеете в виду, повторяя о земле Израиля поговорку? Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Верно, как и то, что я живу, возвещает Владыка Господь. Вы больше не будете произносить эту поговорку в земле Израиля. Знайте, всякая жизнь принадлежит мне, и отец, и сын оба мои. Кто согрешит, тот и умрет.
So, here's the parable.
Он говорит, итак, вот ваша поговорка.
The people are saying this.
Ну вот, вот что люди говорят.
The fathers eat sour grapes.
Не, отцы ели кислый виноград.
And the children's teeth are set on edge.
Ну вот, а у детей на зубах оскомина от него.
I'll tell you, the Jews understood that one.
Вот, я вам скажу, что евреи в точности поняли, о чем речь.
What they're saying is this.
Вот, что на самом деле они говорили.
It's not our fault.
Они говорили, это вообще не наша вина.
It was the people before us. They were really bad.
Это вот те, которые до нас жили. Вот они были ужасными.
It's like in Acts chapter 7.
Это как Деяния 7 глава.
Where Stephen says,
когда Стефан сказал,
your fathers stoned the prophets.
Ваши отцы забивали пророков.
They always rejected God's message.
Они вообще всегда отвергали Божье послание.
They're saying, yeah, that's true.
Ну вот, они скажут, правда.
Those people were pretty bad.
Да, они вообще были ужасными.
I'm glad I'm not like that.
Ну вот, хорошо, что мы не как они.
And then he finishes his sermon.
И потом Стефан закончил свое послание.
He says, and then Jesus came.
Он сказал, да, но когда Иисус пришел.
And you killed him.
Вот, вы убили его.
So he's saying nobody's going to say this proverb anymore.
Вот, так что здесь языки говорит, никто больше не будет произносить эту пословицу.
Besides, it's not even true.
Вот, кроме того, это даже не правда.
Because the son does not inherit the sin of the father.
Потому что сын, вот, на него не перейдет грех отца.
And neither does the father inherit the sin of the son.
Вот, и конечно, отец тоже не будет страдать за грехи сына.
But wait a minute.
Ну, подождите секунду.
It's a little bit confusing.
Но чуть-чуть какая-то путаница тогда возникает.
Because it says in Exodus.
Потому что как мы только что читали в Исходе.
We already read it.
Вот, так ведь, да, мы читали.
That he visits the sin of the father.
Что из-за грехов отцов.
Onto the children.
Страдают дети.
Down to the fourth generation.
До четвертого поколения.
Of those who love me.
Вот.
It seems like.
Yeah.
It seems like whoever wrote Ezekiel 18.
Такое чувство, что кто бы не написал 18 главу.
And whoever wrote Exodus 20.
Вот, и кто бы не написал Исход 20.
They should have had a conference call.
Вот, им вообще надо было какой-то конференц-звонок.
Because one says.
Потому что один сказал.
The sin of the father.
Грехи отцов.
Is visited on the child and the grandchild down to the fourth generation.
Вот, они перейдут на детей, внуков и так до четвертого поколения.
So no wonder the Jews said the father eats the sour grapes.
Так что неудивительно, что из-за этого иудеи говорили, это отцы, вот они ели этот кислый виноград.
And the child's teeth are set on edge.
Вот, а у детей, то есть как бы у нас теперь на зубах оскомина.
But God says to us,
но Бог говорит нам,
you don't understand my justice.
Вы просто не понимаете моего правосудия.
And it's all explained right here in Ezekiel.
Вот. И он говорит, сейчас я вам объясню это здесь, в Иезекииле.
Because Exodus is talking about the physical judgment.
Потому что в Исходе говорится о физических последствиях, физическом суде.
If you beat your wife,
если вы бьете свою жену,
who suffers?
Кто страдает?
Well, you suffer, obviously.
Ну, конечно, ты страдаешь, да.
Your wife suffers.
Твоя жена тоже страдает.
And how about the children?
Дети.
And how about the grandchildren?
А внуки, как вы думаете, на них повлияет эта ситуация?
It's about the corporate results in this life.
Это как бы об корпоративном результате, таком общественном результате того, что происходит в нашей жизни.
Of sin.
Вот, из-за греха.
If the church here in Kiev becomes unfaithful,
вот, если церковь в Киеве, она станет неверной Богу,
God will step in.
Вот, Бог вмешается.
But you as an individual,
но вы лично,
that's Ezekiel 18.
Вот, это уже в Иезекииле 18 глава.
Exodus 20 is about the consequences in this life.
То есть 20 глава Исхода это последствия в этой жизни, которая у нас есть.
So in Ezekiel 9, when they had the mark placed on their forehead,
так что помните, Иезекииле 9 глава, те люди, у которых есть знак Божий на...
That does not contradict Ezekiel 23.
На лбу. Это не противоречит Иезекииле 23 главе.
That says both the righteous and the unrighteous will be killed in this attack.
Где сказано, что праведные с неправедными погибнут, когда придут враги.
But Ezekiel 18 is about the eternal consequences of sin.
Но Иезекииле 18 глава, она говорит о вечных последствиях.
Now, you know this chapter pretty well, I assume.
И вы наверняка 18 главу Иезекииле очень хорошо знаете.
So the father, it starts out pretty good.
Вот, так что отцы, скажем, они начали очень хорошо свою жизнь.
But then he falls into sin.
Вот, потом они впали в грех.
And he's judged.
Вот, и они были осуждены.
And the son starts out kind of bad.
А потом дети, они как бы с ними все плохо вначале было.
But later he repents.
Но они потом раскаялись.
And he's forgiven of his past sins.
Вот, и они были прощены Богом за свои прошлые грехи.
And God says this.
И Бог говорит вот что.
The soul who sins,
тот, кто душа, которая грешила,
is the one who will die.
Вот, и она умрет.
And he says the son does not bear the sin of the father.
И что сын не понесет грехов отца.
Neither does the father bear the sin of the son.
И отец не понесет грехов сына.
The doctrine of original sin.
Так что доктрина первородного греха.
The doctrine of total depravity.
Доктрина
totally depraved. Calvinism.
Кальвинизма.
That's not in my Bible.
Yeah. Not in.
Предизбрание.
Да, доктрина предизбрания.
Now later on,
теперь позже,
in verse 25,
в 25 стихе,
he says, you say my way is not right.
Он говорит, вы утверждаете, что мои пути неправильны.
But God says, no, your way is not right.
Но Бог говорит, нет, это ваши пути неверны.
It's like the parable of the workers in a field.
Вот. Это похоже на притчу о работниках в поле.
One goes out and works all day.
Помните, первые пришли и работали целый день.
The other come in 3 hours later.
Потом через 3 часа следующие пришли.
Still more 3 hours later.
Вот, еще добавили через 3 часа люди.
Some come in at the last hour.
Вот, а потом кто-то в последний час включился в работу.
But they all get paid a full day's wages.
Вот, но всем дали плату за целый день.
Is that just?
Вот, справедливо?
Well, by human standards, that's not just.
Ну, с человеческой точки зрения как-то нет.
Because God's justice is not our justice.
Потому что справедливость и суд Бога это не наш суд.
So we better read verse 30 through 32.
Так что лучше мы прочитаем с вами с 30 по 32 стихи здесь. Здесь сказано: «Поэтому, дом Израиля, я буду судить вас, каждого по его делам, возвещает Владыка Господь. Покайтесь, оставьте свои преступления, чтобы грех не погубил вас. Отвергните преступления, которые вы совершили, и обретите новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израиля? Нищая смерть мне не угодно, возвещает Владыка Господь. Покайтесь и живите».
Now in America we have a saying.
В Америке у нас есть выражение.
We say it's not rocket science.
Мы говорим, ну это же не это, не ракетостроение.
What that means, it's not very complicated.
То есть, ну ничего сложного здесь нет.
It's pretty simple.
Очень просто.
Calvinism is totally bogus theology.
Вот, кальвинизм это просто какая-то совершенно непонятное богословие.
From a theological perspective.
Потому что с богословской точки зрения.
The Orthodox Church.
Скажем, православная церковь.
And the Catholic Church.
И католическая церковь.
Is closer to biblical theology.
Они гораздо ближе к библейскому богословию.
Than most Protestants.
Чем большинство протестантских церквей.
But that's beside the point.
Вот.
I thought I'd throw that out there.
Но это так, это как бы я не собирался об этом говорить.
Here's the bottom line.
Но вот финаль, вот как бы черта.
God wants everybody to be saved.
Смотрите, в конце концов Бог хочет, чтобы все люди были спасены.
Not too hard to figure out.
Вот. Не так уж сложно это понять здесь. Так?
1 Timothy chapter 2, verse 4.
1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Помните, там сказано?
God wants all men and women to be saved.
Бог хочет, чтобы все мужчины и женщины были спасены.
But God's will is not always done. We know that.
Вот. Но мы знаем, что Божья воля не всегда исполняется.
Because it was God's will that we have free will.
Потому что есть Божья воля, а у нас есть наша свободная воля.
Now let me tell you about the next few chapters.
Давайте я еще расскажу вам о нескольких следующих главах.
Sin.
Грех в следующей главе.
Worse sin.
Еще хуже грехи дальше.
Even worse sin.
Даже еще более страшные грехи.
The most disgusting sin imaginable.
Дальше вообще те, которые даже сложно представить себе грехи.
The way I call it is shameful history part one.
Вот. Это я у себя назвал это стыдная история часть 1.
Shameful history part 2.
Стыдная история часть 2.
And shameful history part 3.
И опять же очень стыдная история часть 3.
Ohola and Oholiba.
Ой.
О, oh, boy. Oh. Ezekiel 23.
Да. Ohola и Oholiba, как он сказал.
Perfect.
На нашем по-русски нашу.
Агола и Агалива.
Агола и Агалива.
In this parable.
В этой притче, да, в этой.
Ohola.
Агола.
Is Samaria.
Это Самария.
It's Israel.
Израиль.
And Oholiba.
Агалива.
Is Judah.
Это Иудея.
Ohola means.
Теперь Агола значит.
His tent.
Что значит his палатка? Да, его шатер.
His tabernacle.
Ага, его скиния собрания.
Oholiba says.
А Агалива говорит.
His tent is in her.
Вот, что. Ага.
So the northern kingdom.
Секундочку, да. То есть сейчас разберемся. Северное царство.
Was God's temple.
Вот. Это было это царь Божий храм.
But the southern kingdom.
Но южное царство.
That's where the temple was built.
Это на самом деле где было построено.
That's where God dwelt.
Где был построен храм? Это где Бог обитает на самом деле.
And he describes the disgusting sins of the northern kingdom.
И он описывает ужасные грехи северного царства.
He said he compares them to prostitutes.
Он сравнивает это с проституцией.
To having sex with anybody who comes by.
Вот, как бы он говорит, да, вы имели секс со всеми, кто проходил мимо.
They strip themselves naked.
Вот, вы обнажали себя перед каждым желающим.
And Judah says.
А Иуда говорит.
Ахола.
Да, агола.
Very bad.
Она очень плохая, ужасная.
But then God says to Oholiba.
А потом Бог говорит, Оголиба.
You are so much worse.
Ты даже хуже.
Now, did Judah behave worse than Samaria?
На самом деле, Иудея, она хуже поступала, чем Самария.
Probably not.
Скорее всего, нет, конечно.
But from God's perspective, they did.
Но с Божьей точки зрения.
Because the Holy Spirit lives in us.
Потому что в нас живет Святой Дух.
Every sin we commit.
Вот, каждый грех, который мы совершаем.
The Holy Spirit is a witness to that.
Вот, Святой Дух свидетель этого греха.
When you lie,
когда мы обманываем,
you don't just lie to your brother or your sister.
Мы не просто обманываем брата или сестру.
You lie to the Holy Spirit.
Мы врём Духу Святому.
And he describes their sin in the most disgusting terms.
И он описывает здесь грех в самых ужасных терминах, словах.
I'd like to read verse 19 and 20, but I don't want to make Pavel read it.
Я хотел бы, чтобы мы прочитали.
He talks about
стихи отсюда, но не хочу, чтобы Павел читал их просто.
Things too gross to even talk about.
Он здесь о таких кошмарных вещах пишет, о которых даже ну, не хочется говорить.
What's the point of all this?
Теперь, в чем смысл этого всего?
Because it's kind of depressing.
Потому что как-то очень депрессивно все это.
Here's the point.
Итак, вот в чем смысл.
What God had given them.
Вот. То, что Бог им дал.
It wasn't enough.
Вот. Этого было недостаточно.
God gave them everything they needed.
Бог дал им все, в чем они нуждались.
And he gave them more than they needed.
И дал им даже больше, чем им было нужно.
But they said, that's not enough.
Но эти люди говорили, недостаточно.
I need more.
Мы хотим больше.
It's like Israel in the desert.
Это как Израиль в пустыне.
They had manna from heaven.
У них манна с неба валилась.
But they said, oh, it's better in Egypt.
Они говорили, да вы в Египте как-то лучше было.
We had onions and garlic and cucumbers.
У нас там огурцы и эти самые чеснок был, лук.
And we're tired of this manna.
Нас уже от манны подташнивает вообще.
Miracles from God weren't good enough for them.
Смотрите, чудо Бога для них не было достаточно.
The Bible didn't satisfy their intellectual curiosity.
Библия, она не удовлетворяла интеллектуальное любопытство этих людей.
Dating sisters wasn't enough for them.
Вот. Ходить на свидание только с сестрами для них недостаточно было.
I had a brother say to me the other day in San Diego.
У меня один брат в Сан-Диего как-то сказал мне.
I don't like any of the sisters in this ministry.
Вот. Да никто мне не нравится из сестер. Вот.
I'm thinking of dating somebody out in the world.
Ну, в нашей группе служения. Пойду кого-то найду себе в мире.
I'm not going to tell you his name.
Я не скажу вам, как его звали.
And I hope he doesn't hear this tape.
Вот, и надеюсь, что и он эту кассету не увидит, записи.
But he was acting like Oholiba.
Но он вел себя как Оголиба.
Because the things we give ourselves over to.
Потому что то, чему мы себя отдаем.
God says, you can have those things.
Бог говорит, да пожалуйста, ты можешь иметь все эти вещи.
You want pheasants, like in the Israel?
Да. Хочешь фазанов? Как израильтяне, помните в этих?
Pheasants over your head.
В пустыне. Да вас завалит с головой этими фазанами.
You'll become the thing you hate.
Ну вот. Но ты...
Станешь тем, что ты ненавидишь.
Да, ты станешь тем, что ты ненавидишь, в конце концов.
Let's read verse 28 through 31. Chapter 23, verses 28 through 31.
Давайте тогда в 23 главе мы прочитаем.
Chapter 23,
28 through 31. Читаю. «Ведь так говорит Владыка Господь, смотри, я даю тебя во власть тех, кого ты ненавидишь, тех, от кого ты отвернулась с отвращением. Ненавидя тебя, они отнимут все, ради чего ты трудилась, они бросят тебя ногой, непокрытой, и откроется весь срам твоего распутства, твои бесстыдства и разврат, довели тебя до того, до этого». Потому что ты распутничала с народами, осквернялась их идолами. Ты пошла по пути своей сестры, и я дам тебе в руки ее чашу.
This is what sin does to us.
Вот что грех с нами делает.
It turns us into the thing we hate the most.
Вот, он превращает нас в то, что мы ненавидели больше всего.
My next door neighbor in San Diego.
Вот, у меня один соседей в Сан-Диего.
An alcoholic.
Он алкоголик.
And I studied the Bible with him.
Я изучал Библию.
And I baptized him.
Я крестил его.
6 months later, he went back to his drink.
Через 6 месяцев он вернулся опять к пьянству.
2 months ago, he died of alcoholism.
Вот. А через 2 месяца еще он умер от алкоголизма.
A terrible thing to watch.
Ну вот.
And God will hand you over to the things that you hate.
Ну вот. Он сказал, Бог говорит, я предам вас в руки тех, кого ты ненавидишь.
That's what sin does to us.
Это что грех с нами делает.
It makes us into the thing we detest the most.
Он самих нас превращает в то, что мы раньше ненавидели.
And we've seen it happen.
И мы видели, как это происходит с другими.
And it could happen to you.
Вот, и это может случиться и с нами.
So are you satisfied with what God has given you?
Так что, как мы удовлетворены тем, что Бог нам дал?
In 1 Timothy chapter 6, verse 8.
В 1 Тимофея 6, стих 8.
It says, if we have food and clothing,
там сказано, если у нас есть одежда и еда,
we'll be content with that.
Давайте будем довольны этим.
Well, actually, we have food,
но на самом деле у нас есть еда,
clothing,
у нас есть одежда,
the love of God,
у нас есть любовь Бога,
eternal salvation,
у нас есть еще вечное спасение,
and the love of one another.
Вот. И у нас еще есть любовь друг к другу.
Is that enough for you?
Это достаточно для вас?
Or do you need things from the world?
Вот. Или нам нужно что-то из мира еще?
Now remember I told you when I taught this in the Philippines?
Помните, как я рассказывал вам историю из Филиппин?
That they went home, they were kind of like...
Да, когда вы наверняка вернулись, там вы думали, фух, ничего себе.
Because this is where I stopped.
Вот. Это где... история про Филиппинам. Да, вот это момент, где я остановился с теми студентами, когда мы учили эту часть.
And it's where we're stopping right now.
И это где и мы с вами остановимся сейчас.
But the last third of the class.
И треть нашего часа последнего.
So encouraging.
Она
была
очень вдохновляющая. Хорошо? Так что, все, можете прокинуть. Спасибо.